Кстати, с Кремом не купил тебя концертный, ты поддержишь, я ему звонил. Говорят, что он
Олегом.
Со студии ушел.
Практически, мы встретились, мы там пообщались. Я просто с ним совершенно нигде сейчас не пересекаю. Насколько я знаю, мы там в Фейсбуке, дружим. Про студию не знаю, он, по-моему, увлекся кузнечным делом, насколько я понял. Вообще такой человек, очень, как это сказать, современным языком говорят, креативный. За что не возьмется, все у него получается. Гитары делал, музыку сочинял,
записывал. А, он тоже гитары делал, да?
Ну, он, не так массово, как Коша, но помню, угощайся.
Ну, я, честно, да? Максимум один кусочек, да. Не сейчас, а как-нибудь буду иметь в виду. Спасибо.
Да.
Не знаю, с чего начать, то ли с конца 90-х, то ли.
Ага.
Давай так, ты в музыке же не первый день, а, по большому счету. Пришел достаточно давно и в большом качестве групп переиграл. И расскажи, наверное, короткое себе такое резюме, да, с чего все началось и чем ты занимался в плане музыки до конца 90-х.
Ну, началось вообще с того, что у мамы на гитофоне, на бобинном старом таком, были бобины, как с такой музыкой. Через много лет я узнал, что это был Пол Маккартни. Вот мне повезло, да? Во втором классе я приходил домой, вот так вот включал этот магнитофон, брал выбивалку от ковра, становился возле зеркала и изображал себя трубадура из мультфильма известного. Вот. Ну, это так, вступление. А серьезно начал слушать это, наверное, в конце 80-х. Именно слушать. А на гитару меня отец отдал в 82-м году, во втором классе. Я, честно говоря, не сильно этого желал, можно сказать. Обычная классическая гитара при студии в школе общеобразовательной, 97-й, да.
То есть это было желание отца?
Ну да, родители хотели отдать. Я еще не осознавал, что нужно мне это, ребенком был. Сейчас помню пальчики, учитель на первой встрече пальчики пробовал. Ну, это нормально, ничего. Прижимать гриф. Вот. Это что касаемо там инструментов. А вот именно попытки музицирования, начались вот даже где-то, как вот начал музыку слушать, в чем как-то вот, скажем так, начал слушать то, что слушали все, это там диско-поп 80-х, там Modern Talking и же с ними там Secret Service. А потом плавненько как-то так вот перешел к тому, что сейчас называют русским роком. Тогда такого определения не было. Но я любил ленинградские группы, вот как сейчас помню. Мне почему-то больше они нравились, чем какие-либо еще там. Вот. Ну и тогда вот созрело желание. Помню, вот как раз мы сидим в парке. Это гитара, то есть я вот играл вот эти песни БГ, песни Цоя, песни Кинчева, Шевчука, Бутусова. И вот людям просто так нравилось, что собирались толпы просто из микрорайона вокруг меня и слушали. Вечерами зимой это происходило в подъездах. То есть была вот такая вот культура.
На какие годы пришлось пик твоего творчества паркового подъездного? Конец 80-х?
Сейчас скажу. Это пик был 89-90. Вот. Это самое вот именно, когда народ вот хотел слышать это все. Причем не только в микрорайоне, а вот там походы в электричках. В городе я не выступал. Но видел, как музыканты на улицах из оперного театра. Меня почему-то не то, что не тянуло, не было желания. Просто как вот среди своих, кто меня знает, там одноклассники, микрорайоны, ребята. Вот. И как-то вот это постепенно вылилось в то, что когда в 90-м году трагически погиб Виктор Цой, я со своим другом Вадиком Мышко. Тоже, вот мы с ним там тоже на этой же почве, собственно, сблизились к любви, всеобщей к любви.
А, это, наверное, на тебя вспоминаешь, что у него был приятель, который играл в песню.
Наверное. Да. Вот. И мы сблизились вот как-то, он на гитаре, и начали поигрывать, кстати, вот эти такие так называемые микрорайонные концерты вдвоем.
Угу. Вот. А вот, не за деньги, это просто был честный интерес.
Какие? Мы подростками были там.
Нет. Может, вы решили заработать?
Нет, вообще мыслей даже не было. Вот. И вот когда в 90-м году Витя погиб, помню, вот где-то это было в августе, а где-то уже, наверное, в сентябре мне пришла идея, вот, как бы я внутри себя пришел к тому, что меня же столько народу слушало, вот, и почему бы не попытаться сыграть эти все песни по-настоящему, вот, с барабанами, с гитарами. Я не знаю, это были годы какого-то вообще, не то что тотального дефицита, но найти нормальную гитару найти было невозможно. Ну как-то оно, видно, или звезды сошли. Зашелся еще один паренек с нашего края, он учился в настоящей музыкальной школе. Я-то учился просто в студии при школе, а он настоящий, она там в районе Сумской есть такая, там возле дворца бракосочетания. И он принес из школы этой классную такую чешскую, помню, ритм-гитару, такую электро, что-то он ее назвал ритм, тогда были какие струи, разделения ритм,
соло,
ритм, да. Вот эти вот журналы там типа...
Вау, вот это вот соло,
Да. Журналы, я помню, вот я читал «Ровесник», там все это что-то четко как-то разделял. Вот. Ну и вот мы, вот помнится, втроем начали что-то вот бренчать, причем пошел я в школе, пошел к тогдашнему директору школы, меня знали. Ну, у меня мама вообще библиотекарь по профессии, и она работала в той же школе, где учился я. Uh-huh. Меня, естественно, в той школе знали. Ну, вот, 10 лет, да. И маму мою. Ну, в общем, нам не отказали в помещении.
Uh-huh.
И мы, как учежа в песне «Каморки», что за актовым залом.
В 97-й школе здесь, да?
Да. Uh-huh. Привезли туда вот эту аппаратуру с этой музыкальной школы. Помню, настраивали. Мы ничего не знали вообще. Там микшерский пульт. Вот так это было вот как раз время постижения вообще. Как вот. Ну, у меня как-то так неплохо получалось на гитаре. Я в то время играл вот именно все сразу. И на соло-гитаре, и на ритм-гитаре.
Тебе это легко давалось?
А?
Тебе это легко давалось?
Да. Да. Ну, во всяком случае, партии группы кино, там ничего сложного не было. Соло, да. Вот как-то давалось довольно легко. И вот было же именно желание. То есть, вот, я думаю, благодаря этому сильное желание. Какие-то примочки находились, какие-то вообще, не знаю, самодельные. Уже не вспомню, откуда они взялись. Вот этот звук искаженный мы там слушали. Как-то. Ну, в общем, мы сделали этот концерт где-то месяца, наверное, 2-3 мы репетировали. Сделали.
Вдвоем с Кошей?
Нет, в Сарежи вот этот паренек, который Кирилл его звали из музыкальной школы, он нам эту всю аппаратуру. И Коша на тот момент учился в аукционном институте. Притащил какого-то барабанщика, Лешу. И он, это был первый барабанщик, которого я встретил в жизни, который реально играл ровно. Ровно и классно. Вот такой первый музыкант. Я считал, что он музыкант лучше, чем я. То есть вообще как в своем инструменте, потому что он неплохо владел барабанами. И у нас так это все как-то понеслось. В общем, мы отрепетировали программу из песен группы «Кино», полноценно часика на полтора. Сделали концерт, написали такую сами афишу. Там парень у нас был такой художник, и он нарисовал нам эту афишу. Мы ее прям повесили, вот где школьная доска объявлений. Ну и по району там пошел слух там. И пришел полный зал, актовый.
Туда?
Да, в школу. Прямо в школу полный актовый зал людей.
Это было вне обучения, это просто вечером там как-то?
Да, вечером в будний день после школьных занятий. Причем наша группа никак не называлась. Просто, я уже даже не помню, как мы там себя назвали. Ну, написали, что это будет вечер памяти Виктора Цоя. Даже что-то там какие-то символические деньги за вход, чтобы там вот эту аппаратуру там брали,
ну,
кто-то директору дать, да. Ага. То есть мы как бы вообще даже первая попытка так называемого шоу-бизнеса. Все нормально было. Вот пришли там люди, куча людей. Я помню, вот мне потом рассказывали примечательный момент, когда мы начали играть там. Это как раз был вот уже конец учебного дня, и там у каких-то классов еще были занятия. Понеслась такой слушок, пошел, что там в актовом зале выступает брат Соя, а пацаны погнали. Все, вот этот народ пришел, ну, где-то даже, я не знаю, Вадик где-то лежит, кассета, мы там на какой-то доморощенный кассетный магнитофон все это действо записали, я не знаю, я, кстати, хотел бы ее сейчас послушать. Но мне казалось, что мы играли классно, потому что мы старались снять один в один, я Вадика там не то что заставлял, но напутствовал, что вот играй вот партию вот так.
Именно так?
Так, да, а он играл на басу, вот, он собственно, это, наверное, бас-гитаре. Он сказал, что он умеет играть. Ну, я говорю, вот ты будешь на басу играть. Ну, я этот процесс контролировал.
Втроем до барабаны.
Да, нет, четвером. Вот этот паренек, он был на ритм-гитаре, который взял чешскую. Я играл на какой-то там... Тоже какой-то там, кстати, не советская гитара, то ли Ялана, ну что-то там из стран ЦЕФ. Ну, она довольно неплохо тоже звучала. А Вадик, кажется, как раз играл на какой-то там, ну, Урал, бас-гитара Урал. Ему пришлось труднее всех извлекать звук. И барабанщик, я не знаю, какие у него барабаны там. Ну, в общем, все было классно. Мы круто сыграли. Ну, правда, повтора не было, но после вот этого вот момента у меня зародилось твердое желание организовать свой коллектив, свой, наш коллектив. И вот мы с Вадиком тот момент... Да, я, кстати, забыл упомянуть, что, по-моему, пару инструментов мы взяли, мы познакомились с ребятами. В общем, у Вадика есть старшая сестра, и у нее был приятель, который... А, ну, они, собственно, учились тоже в нашей школе, просто Оксана старше. У нее был приятель Сергей, вот, а через нее мы познакомились с ним. Он тоже увлекался музыкой. По-моему, кстати, по-моему, они нам дали барабаны. Я вспомнил, где мы взяли барабаны? Потому что у его брата Гены были барабаны. И вот, ну, вот с помощью этих ребят, и, кстати, мы после этого стали друзьями, до сих пор дружим, они с 608-го микрорайона, вот, в общем, приобрели новых друзей, вот, от единомышленников, и вообще, как бы, вот, дышали одним воздухом. Вот. И вот в тот момент как раз вот это вот желание заниматься музыкой, сочинять песни, играть, вот, возникло тогда. И вот как раз вот с этими ребятами мы это дело продолжили. И вот где-то примерно, наверное, в 91-м году мы там нашли свою первую точку в этом таксопарке, где сейчас Авторынок. Там был второй таксопарк. Мы там вот нашли настоящую точку. Там. До этого там тоже, кстати, играла какая-то харьковская группа, но они, по-моему, один из них там уехал в Москву учиться, в джаз-колледж, 91-й год. И вот он нам оставил это помещение. И мы там, наверное, года, наверное, до 94, три года так просидели. Это вообще была отдельная эпоха. Потому что там, как бы, это была и репетиционная точка, и место общения. Потому что, ну, вокруг нас там всегда были девушки. Вот мы и с ними общались, там еще с какими-то друзьями, и музыкантами. Ну, в общем, это был такой интересный период в жизни. Вот. И, кстати, группа «Разные люди», на тот момент я уже был знаком с Чернецким, один раз на этой точке репетировали. Что-то там у них на их основной точке их и был ремонт. И помнится, они собирались ехать во Львов на концерт, и давно они не собирались, и решили там типа вспомнить программу.
Это прям произошло знакомство на вашей точке?
Нет, знакомство с Чернецким, я через него перелетел.
А, ну это мы вернемся, да. Отмотаем. Да. Я так понимаю, что за это время у вас там была группа, если поправь меня, была группа какая-то Авалон, да?
Это вот эта Авалон группа. Это была не наша группа, это была группа Пушкина, это друг, приятель Коши. Вадика. Да.
А ваша группа называлась?
Наша группа называлась 3S. Это как вот
3S.
Три буквы S. Смех сквозь слезы. Ну, такая аббревиатура. Мы. Она как бы можно даже... Я не даже не знаю, что это значило. Но мы назвались не SSS, а три слова и S.
3S.
Ну, вот, да. Просто, чтобы как-то называться.
Окей, группа Сланч.
Сланч это уже было позже.
Это было с тобой.
Мы решили, это же та же компания, только барабанщик уже был другой. Как-то мы немножечко уже повзрослели. Решили, что Триес это ни о чем, а Сланч это вот типа... Сланч, у нас был период, мы приехали на другую точку. И вот это вот первая половина 90-х годов, это время, когда продавались жутко ужасного качества спиртные напитки.
Не
оригинальные, да. И вот и нам почему-то понравилось, вот такое в зеленой бутылке бренди, на нем было написано Сланчев бряг. Сланчев бряг. Это как болгарское бренди. Ну, мы назвали Сланч, потому что там СЛ, я по-болгарски не очень, там СЛ, и потом буква, мягкий, твердый знак. Угу. Ну, мы что-то Сланчев, может, оно Слинчев, не знаю, мы что-то назвали Сланчев бряг. И этот напиток, там была, блин, вся точка так уставлена на полу, пустые бутылки от Сланчев бряг. А мы долго не думали над новым названием, как мы, Сланч, просто Сланч, оказывается, вроде как это по-болгарски солнце, что это такое. Сланч, и все. Это было, наверное, 90.
Это переход был этой группы сразу же в Сланч, да? Не было никаких там, полутонов?
Никаких, там, я же говорю, поменялся барабанщик, пришел человек, который, он у нас был, кстати, единственной группой с музыкальным образованием. Вот, барабанщик, и он был, ну, играл, скажем так, профессиональнее, чем предыдущий барабанщик. И мы уже хотели выйти на какой-то другой уровень, а вот тот барабанщик, его звали Гена, он, ну, нам казалось, что он нас тянет назад. Вот. Ну, был там небольшой у нас такой, типа, как не то, что конфликт, ну, вообще не очень. Это как в семье, да, вот люди... приходят к какому-то там решению, и это надо сказать, это, наверное, тяжелее всего
договориться.
Да. Вот. Ну, мы, в общем-то, остались после этого друзьями, и Гена даже там, ну, если будет интересно, я расскажу, там у нас был короткий период сотрудничества с Чернецким, как раз Гена в качестве перкуссиониста, он участвовал, и он, кстати, неплохо еще и поет, бэк-вокалы были. Вот.
Но в дальнейшем, после Сланча, насколько помните, была история с группой Пост.
Короткая очень.
Короткая.
После Сланча как раз там Сланч, можно сказать, разлетелся на куски, когда я уехал в Санкт-Петербург по приглашению Саши записывать альбом. Ну, там своя история.
Ну, да, там мы отдельно коснемся.
Вот, и уже когда я приехал, Сланч доживал свои последние там дни. Мы там...
Это 2000-е, да?
Это был, да, 2000-й год. 2001-го мы, как группа Куби Форд, дали один концерт последний, и все. И больше уже не собирались вместе.
Они нарочно это делают.
Да, можем куда-нибудь, типа, может...
Как, соберешь шоколадку, да?
Да.
Я сейчас выберу что-то.
Это для привлечения публики.
Вот это?
Ну да, погромче.
А. Это как в детстве, когда с балконов колонки и все слышат. И,
да.
И просто выхода нет.
Да.
Сейчас перейдем.
Ага. Да, тихо и спокойно.
Отлично. Никто музыку не слышит.
Мы там остановились.
Да, мы остановились на том, что это короткий период эпизод работы с группой Пост, в которую ты, насколько помню, внес некую такую металлическую увлеченность там, по типу группы Motorhead, и группа стала чуть-чуть жестче звучать.
Металлическую?
Ну, как сказал Коша Ян.
Как Скоша сказал.
Ага, я Коша, да.
Может, больше рок-н-ролль, потому что я считаю, что Motorhead рок-н-ролльная больше, чем металлическая. И сам Лемми об этом говорил, да.
Вот. То есть ты с Постом поиграл, а потом, то есть, скажи мне историю, как, то есть ты сейчас музыкой не занимаешься фактически, да, или занимаешься?
Ну,
ты играешь, пишешь, чтобы я понимал цикл, да, то есть это твое...
Скажем так, я вообще по жизни, как бы вот, ну, музыкант из разряда тех, вот, кто тексты не пишет. Меня всегда больше тянуло к музыке, там, к аранжировкам, к исполнительству, к сочинению. Я из таких музыкантов, которые, допустим, вот, если сказать честнее, ремесленник. Ну, это в каждой группе так. То есть там как бы есть стержень, вокруг которого собираются люди. Я, наверное, из этих людей больше. И вот наверное, последние годы. Но это нельзя назвать музыкальная деятельность, совершенно эпизодическая. Вот есть два человека, это наш харьковский музыкант Паша Павло и группа «Белые крылья» под управлением бессменного Дмитрия Смирнова. Вот с ним, кстати, больше. Ну, уже очень мало. Вот это как бы вот две группы, в которые последние годы участвую просто как басист.
То есть ты с Пашей писал альбом «Акомоход», да, который новый?
Да, 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 участвовал.
И «Артель», «Дела артельные», который сейчас готовился.
Там я не участвовал. Там играли известные музыканты с разных групп, там приезжали. Ну, там как-то не посчастливилось мне. Ну, Паша позвал, все, он такой, он в этом плане своеобразный.
То есть последний год это больше такая сессионная работа в конкретных группах, проектах?
Последние годы музыка – это, к сожалению, не основное занятие. Я работаю сейчас системным администратором. Музыка – это больше душа. Не люблю слово «хобби», что-то как-то хобби. Это душа. Это вот когда хочется – играешь. Когда душа хочет. Или слушаешь, или играешь. Больше слушаешь, играю я очень мало сейчас. К сожалению.
Ну. Как ты удосужился познакомиться с Чернецким? Произошло?
Это вообще просто настолько просто произошло. Значит, это было в мае, наверное. Или в мае, или июне 91 года. Значит, я уже знал, кто такой Александр Чернецкий. Гораздо раньше узнал, наверное, году 89 или 90, когда я начал уже интересоваться. Я знал, что у нас в Харькове есть группы, и пытался там как-то попасть на какие-то концерты, потому что тогда, в то время не было такой системы оповещения, как сейчас, интернет там. Все, то есть все как-то или из уст в уста, или там кто-то увидел афишу и слушок пошел. Вот. Я помню, я в 90-м году пришел, был, опять же, фестиваль памяти Цоя, это было в сентябре 90-го года, и там играли, ну, как я впоследствии знал, лучшие харьковские группы.
Это в Харькове проходил фестиваль?
Да, в ККЗ «Украина». Собственно, я был тогда впервые на концерте харьковских групп. До этого в 89-м году видел на ступеньках оперного театра «Противовес». В их там оригинальном составе вот, мне рок-н-ролл такой играли. Вот. А тогда я увидел все харьковские группы, и вот что примечательно, в конце должна была играть группа «Разные люди». Я вообще не знал, что это за группа. Перед ними там играли «Дождь», опять же, Паша Павлов, Куку, ну все наши известные музыканты. А перед «Разными людьми» должны были выступать КПП. Вот. И я помню, что они настраивали долго звук. Гитары, и у них музыка тяжелая, и такой там стоял такой рев, я не знаю, я, честно говоря, не вынес. Они настраивались так долго. Я просто ушел и потом пожалел. Вот должны были играть после них разные люди. И я потом людей спрашивал после концерта, сказали, что Сашки Чернецкого не было, был какой-то чиш. Вообще никто особо не знал. Какой-то чиш на баяне что-то играл. В общем, думаю, да, ну, нахрен знаю, какой-то чиш Чернецкого не было. Думаю, да и ладно. Не был и не был. Вот. А вот уже в 91 году, забыл упомянуть, что до этого вот из тех ребят, что я говорил про нашу группу, которые помогали нам, парень принес кассету с записью РПД, какую-то концертную. И вот я помню там вот эти песни боевые самые там. «Россия», «Паук», Паша Михаленко, песни. Ну, в общем, на меня это такое колоссальное впечатление произвело, потому что я тогда был очень сильно увлечен ленинградским рухом. И мне казалось, что там куда круче там этих групп еще кто-то может быть. Когда это я узнал, что это харьковская группа, я, честно говоря, был так поражен. Мне стало интересно, я начал интересоваться, там узнавать, кто это, что это. И в 91 году был концерт в ККЗ «Украина» в помощь Чернецкому, там выступали ДДТ и БГБ. Я на всех этих концертах был.
Ну, два дня, да?
Да, два дня. И как раз вот сейчас помню, после концерта, значит, в журнале «Огонек» я прочитал письмо, подписанное всеми ведущими рок-музыкантами страны, что вот есть там в Харькове такая группа, такой парень, которому надо просто помочь. Кто что там дан там подпись Макаревича, Шевчука, Гребенщикова, ну много. Вот. И дан был расчетный счет там банка. Или же там и адрес, харьковский адрес, Александр Ченецкий. Я взял журнал и пошел к нему домой. Просто взял по тем временам, это было, ну, для меня это были деньги. Я был школьник, только закончил школу, 25 рублей где-то там я садовником подрабатывал. Хотел очень поехать в Ленинград. Вот. И я взял вот ровно заработанные 25 рублей, думаю, это будет мой вклад там. Просто думаю, отдам человеку.
Ты вот шел я... на Блюхер?
Да, да, я пришел на Блюхера по адресу Чернецкого. Он мне открыл дверь, я увидел перед собой человека. Ну, видно было, что он нездоровый. Но вообще я удивился на его простоте. Заходи, зашли, я там эти деньги ему там дал. Вот это просто от меня там вот так. Просто так и все. Зашли, попили чаю, и даже он там попел какие-то песни, и вот с тех пор я его знаю.
Во-первых, песня отличного знакомства. Что-то у тебя запомнилось?
Я немножко...
В характере, в поведении?
Вот для меня неожиданно было... Я слышал на кассете один голос. Жесткий такой, бескомпромиссный, такой бьющий, наотмашь, честный. А увидел человека такого, изможденного болезнью. Просто вот изможденного болезнью, тихо так разговаривал, я помню. Я был просто, я не мог понять, как вот в таком теле может быть такой дух вообще. Вот это, я помню, у меня колоссальное впечатление. Ну и вообще, как бы, и впечатление, как бы, не знаю. Для меня, в принципе, то, что я встретил Чернецкого, это то же самое, что бы я себя встретил Шевчука. Для меня они были на одной ступени. То есть я не то, что там... Вообще никогда у меня слово «кумир» не люблю. Вот оно такое. Есть люди просто, ну, к которым я отношусь с уважением. И как к людям, и как к музыкантам. Вот для меня Чернецкий стал таким человеком, в принципе, остается по сей день. Как бы, ну, мы друг друга уже знаем получше. И разное было, да. Ага.
А давай еще, я не хотел бы еще, ну, прямо идти, да, по хронологии, в том числе и по событиям. Да? А концерт, который был 2 дня, да?
А вот это
тот... Один из концептов книги, то, что одно событие с комментариями, ну, в нем принимают участие больше, как минимум больше одного человека. Угу. Поэтому мне любопытно твое видение, что ты там увидел в людях, которые пришли, скажем, твои впечатления о том, что ты видел как зритель, как слушатель, который пришел, и как участник, да, вот этого единения. Что тебе запомнилось в эти 2 дня?
Ну, это было время, наверное, вот этого вот колоссального интереса к рок-музыке, к советской рок-музыке. Вообще, я, честно говоря, после вот, такого больше не ощущал. Были какие-то такие кратковременные впечатления от этого всеобщего единения, всеобщей любви. Такой настоящей любви, не знаю, как вообще выразить. Музыка — это вообще потрясающая группа ДДТ вообще. Ну, я до этого уже был, можно сказать, их фанатом. И увидел. Я был до этого на концертах, на сольных. Они в 89 году приезжали в Харьков на «Металлист». Вот я был на всех 3 концертах. А тогда это был вообще апогей. То есть это, они, кстати, играли в своем лучшем, я считаю, составе. Вот и.
В золотом.
Да. И вообще это все. Для меня эти 2 дня настолько как... Я не знаю, какое-то потрясение было, серьезно. Настолько для меня это было важно, и увидеть и своих любимых музыкантов, и что это вот посвящено такой благой цели. Людей было вообще много. Очень большой зал, он весь там просто сотрясался от драйва, от этого рок-н-ролла. Класс был просто.
Помнишь, какие песни пел...
Шевчук?
Шевчук вместе с Расторгуевым.
Они что-то из Битлз сыграли.
Да.
Честно, я на тот момент, признаюсь, не очень разбирался в творчестве Битлз. Угу. Это уже произошло гораздо позже. Хотя у меня был один приятель, там фанат. Человек редкий на те годы, у него была потрясающая коллекция фото, цветных фото Битлз, и вообще он на них столько знал. Вот, кстати, этот человек, я ему благодарен, он много мне чего дал вообще, как вот, как человеку, как музыканту. Вот. А во время концерта, а кстати, история-то, Шевчук, в общем, там такая история, что вообще ДДТ должны были играть на металлисте, чтобы, ну, людей-то там могло повеситься больше.
Изначально это концерт был, не, планировался на стадионе
Металлист. Стадионе Металлист. Но ушлые организаторы решили, там, что на группу Любе придет, наверное, больше людей, чем на группу, чем на ДДТ или БГ, да. Тогда, я помню, группа Любе весьма была популярна в Советском Союзе.
Вот. АТАС, ПЕР,
да? Да, АТАС, да, да.
Зона Любе.
Зона Любе. Ну, я вот несколько только песен помню, да. Вот. И они просто отдали... Ну, на самом деле, я считаю, что группа Любе тут, конечно, ни при чем. Они вообще ничего не знали. Просто, ну, Юрий Леонидович так со свойственной ему... Прямотой. Прямо в начале конца. А, они сыграли песню, вот это там, она была тогда у них новая, время, что-то, великое время там. Они ее, кстати, с тех пор больше не играли. Ну, классная вещь. Вот. И вот он ее
великое
спел.
Время великих чего.
Ну там здесь что-то сексуальные дяди, я уже так плохо как тебе вспомню. Ну, она такая, созвучное времени. В это великое время. Да, да. Такой. Такой цепелиновский такой удар от досы. Вот. И вот вторая вещь, первая вещь закончилась, и Шевчук, в общем, там аплодисменты бурные, он сказал вот так, буквально. Долой фонограмму, Любе и всяких там пидорастов. Вот. Mm-hmm. Это я запомнил. Зал там просто неистовствовал. Ну, я понял, в каком контексте он сказал про Любе.
Ну, там кто что понял в зале,
да,
тоже их.
Да, и пошел концерт. И тут где-то уже, наверное, так ближе к финишу, между какими-то песнями там конечными, появляется, она выходит на сцену Николай Расторгуев. Собственно, персоной. Зал начал свистеть, что-то полетело там даже. Ну, очень какая-то нерадужная была встреча его. Но он вышел, и надо отдать ему должное, довольно-таки честно, взял микрофон, сказал, что ребята, мы узнали, что происходит тут за действо, и чисто по-человечески мы не знали, что вот, если бы мы знали, типа мы там, как-то там договорились с организаторами, с музыкантами, ну давайте песню споем. А, и Шевчук, а Шевчук же его все слабо, не под фонограмму, да, там? Оля микрофон взял, и вот они, я не помню, по-моему, что-то, или Оу, Дарлин, это же вообще вокально сложная вещь, там Маккартни ее
вообще, Расторгуев выходила целая отдельная пластинка с хитами Битлз, и, ну, с пятой группой Любе, сыгранной группой.
Ну да, да, не, да. На самом деле, я-то сквозь годы, они-то, в принципе, тоже неплохие музыканты, там. Я не думаю, что они там какие-то профаны, но тогда просто поп-группы в СССР играли почти, наверное, я не знаю. За исключением группы Кино, она тоже, я думаю, что ближе тогда к попу была, такому гитарному. Ну, они играли только живо, а все остальные шуровали под фанеру. Вот, и Шевчук, и надо сказать, что Расторгуев не ударил в лицо в грязь. Он так круто, они так круто сыграли, а он очень круто спел. И зал аплодировал там стоя вообще. Вот примечательный был момент, я помню. Именно на этом концерте. На следующий день выступал БГ Бенд. Ну, тоже моя мечта сбылась. Я вообще впервые Гребенщикова увидел. Хотелось, конечно, увидеть Аквариум, но я туда не знал, что они распались. Ну и было. Просто ждал каких-то песен Аквариума, а там... По-моему,
в то же время русского альбома был.
Русский альбом, я считаю, вообще шедевром. Впоследствии уже, когда пластинка вышла, но вот я тогда слушал эти песни, от самого БГ, от этого бенда, оно как-то немножко чуток, может, сыровато все звучало, там барабанов практически не было, на перкуссии все держалось. Ну, многие песни, я помню, «Ласточку», там, «Волки да вороны». Ну, из старого ничего, там, ну, люди кричали, там, «Аделаида» из зала, там, «Город смотрит».
Но, это был отдельный уже.
Да, он, то уже потом, «Аквариум», когда опять. Вот, и, кстати, этот концерт чем примечателен, что, вот если я не ошибаюсь, это именно тот, что в день ДДТ, секунду, я забыл, что в день ДДТ, и в день ДДТ, и в день БГ перед этими коллективами выступали разные люди, без Щемнецкого. В день ДДТ без Щемнецкого. Вот тогда, да, вот, я забыл, это ж... Уже момент важный. А вышел Чиж, Клим, Паша и Леша. А вот я наконец впервые увидел группу «Разные люди». Мне очень вперло. И Чиж вообще все, что они играли, просто вперло неимоверно. А на следующий день они позвали, вышел Чемнецкий. Вернее, я помню, то ли ему помогли, его вынесли. Он тогда у него шпагу
подписал. Он на костылях вышел.
Вышел на костылях, или он сидел, или стоял, я уже не помню.
Стоя на костылях,
точно. Клетчатая, я помню, рубашка. Спел вот «Ворона», «Жизнь стоит того». Ну, так точно уже не помню.
Не так много песен.
Не так много, но вот тогда тоже впечатление было ураганное. Надолго я это все запомнил, но познакомился, опять же, я говорю, пришел к нему домой уже после этих всех концертов.
Репетиция, это уже была после, когда он репетировал здесь.
Репетиция это что у нас?
Да,
это уже был 92-й год. Это уже они тогда, это уже была ему сделана в Ленинграде операция. Он более-менее одужал. И они сидели в ХАИ, я же говорю, там что-то или ремонт, что-то там как-то у них что-то не получалось. И Сашка позвонил. Я говорю, да сколько угодно, я говорю, там, давайте переезжайте типа к нам там. И я помню тот день, когда они пришли, ну мы так между собой, конечно, там мы знали, что они приедут, и там, а еще там, а у нас были тоже музыканты знакомые, кому-то мы еще сказали, ну в общем, во время репетиции туда потянулось там не слабо народу, да, и уже стояли, там чуть ли не концерт был. И мы, кстати, тогда, вот в тот момент, я помню, все без исключения, особенно наш барабанщик, вот он сидел и сыграет Леша Осечкин. А Гена сидит, смотрит, мы рядом, я говорю, слушай, я не понял, это мои барабаны так звучат? То есть мы поняли, что вот звукоизвлечение вообще там не важно, барабаны, это гитара. Ну, они пришли, конечно, со своими гитарами, хотя нет, Паша Михаленко играл на нашей, у нас какая-то была бас-гитара, очень похожая на Хофнер, на которую играет Маккартни. Ну, какая-то тоже там болгарская, Лерфей. Такая доморощенная, с такими убитыми струнами, ну, как контрабасный такой звук. Паша не взял свой Фендер и играл. И, не знаю, ну, никакой аудиозаписи нет, есть только фотографии с того вечера.
Ты архивариус, у тебя есть эти фотографии?
Я не архивариус, но я... Если что, я могу найти эти фотографии, они где-то у меня там лежат в шкафах. А вот записи жалко, наверное, мы не записали. Ну,
кто тогда не думал?
Да, мы там стояли, смотрели, а там. Я еще помню, там опять же стояла раздолбанная пианино какое-то. Да, кстати, оно было еще и не советское, какое-то немецкое. И оно просто, я не знаю, там какие-то варвары на нем играли, потому что там часть клавиш была разбита. Но слышно было, что когда-то оно звучало хорошо. И подошел Чиж. Ну, ребята там что-то расчехляли. И он вообще классный пианист. И начал на нем играть мелодию вот эту из фильма «17 мгновений весны». «Боль моя», когда Штирлиц встречался с женой. Я просто стоял, растаял вообще. Чуть слезы не потекли. Так
то
он классно.
Вот так с мужиками. Вот так он завоевал их любовь. Я понял. Что ну, это не первый человек, который вспоминает, что когда были клавиши, и если до этого на концерте произошло впечатление какое-то, ну, не было такого приятного. То есть да. Клавишами покорял фактически всех.
Да, но Чиж, я его, честно говоря, как клавишник на сцене, не помню, видел ли я, в основном всегда была гитара или с аккордеоном в то время.
что происходило после операции в Ленинграде? И, а, подожди, кстати, у тебя еще вопрос. Эта репетиция происходила в каком году?
Ну, это уже, наверное, после того, как Чернецкому сделали операцию. Это 92-й был где-то год, наверное. Они как раз время вот этого сочинения, записи их альбома, который так и назывался.
92,
да.
Дальше ты просто посещал их концерты или что-то еще вас связывало? Как складывалась ваша судьба, скажем, до года?
Скажем так, я регулярно ходил в гости к Чернецкому, регулярно. Сам с Вадиком. Какие-то там мелкие, там, помню, просьбы, там, мы привезли его на встречу, он лежал в больнице, был у него там не сокамерник, как там, сополатник по имени Бадри, ну, грузин.
Это где было, в Харькове?
Да, Бадри ехал из Ленинграда куда-то к себе там на родину.
Это тоже получается болезнь Бехтерева?
Вот точно не скажу.
Сегодня мы вспоминали буквально с мамой, Сашей и тетей, что там в палате был человек с таким вот начесанным волосом, которому тоже меняли протез, тазобедренный сустав.
Вполне возможно. Я его просто не видел. По рассказам Сашки, имя запомнил просто Бадри, и он сказал, что надо встретить. Вот. И повезли мы у Коши.
Скажи подробнее, Коша что-то рассказывал, что вы поехали на чуть ли на вокзал или что-то?
Это было, по-моему, зима, если я не ошибаюсь. И на Кушиной у его отца была 21-я Волга, вот эта старая. Старая-старая. Она еле заводилась, мы ее там еле завели зимой. Приехали, забрали Сашку и поехали на Южный вокзал встречать Бадри. Вот я помню, я помню, что кавказец такой парень, они так горячо встретились, там, разговаривали, ну, мы просто вот рады были Сашке всегда помочь, скажем так, в этом плане. Общение было вот именно, то есть я довольно плотно с ним начал общаться, мы не только с ним, но со всей группой, ну, там много, Олег Клименко. Я помню их памятный концерт после вот как раз долгого перерыва. Чернецкий же долго с ними. Он, по-моему, он с ними не выступал года два или три вообще.
До 94-го, когда они заняли спотную запись альбома.
Не-не-не. В 92-м году был легендарный концерт ДК «Хэмс» в мае 92-го года. Они тогда после долгого перерыва вышли с Чернецким.
Угу.
Он есть на зал, Саша, по-моему.
Это, наверное, презентация альбома 92. Нет.
Они с него вещи играли, но это точно была не презентация, это просто был концерт в ДК «Хэмс», при очень, почти, наверное, был полный зал, тоже памятный концерт. И я помню, после этого концерта мы познакомились с Клином. Я такой вообще был человек, я если хотел познакомиться с каким-нибудь музыкантом, то все, меня никто не мог остановить, я каким-то там чудом. Ну, Сашку-то я уже знал, в общем-то. Пробился там за кулисы, и после уже концерта, и мы начали усиленно звать Клима к нам на точку. Ну, Клима был тогда период выпивания, и он, я помню, он спросил, а вино есть? Сказали, будет все. И мы пошли. Но мы на самом деле, там тоже, кстати, есть фотографии. Мы почерпнули от него, как от музыканта. Вот все, что он нам рассказывал, он было просто диковинку, интересно. Ну, конечно, он больше нас, конечно, знал.
Например, что по факту он проиграл в 4 года в арбейском оркестре, насколько помню, даже не на гитаре, а чем-то другом. Ну, то есть у него был опыт
службы. Я скажу так, он на гитаре вообще играет классно. Он, помню, когда я тогда пытался поступить в педагогический институт на музотделение. Он мне там даже дал, там, у него гитара, ну, за какие-то символические деньги. Неплохая гитара, потому что он там, он ремонтировал, неплохо их так возвращал в жизни. И дал целую там пачку нот. И я помню, когда он к нам приходил, и когда мы ее называли «Стресс», он даже там пытался нас записывать, и вот в тот момент я вот видел, как он садился там, играл на акустической гитаре, он играл очень классно, вот именно классическая гитара, вот испанская, вот какие-то вот пьесы, вещи, я был поражен вообще, его именно разносторонности, он как-то так очень скромно, но когда вот он играл очень хорошо. Они там, допустим, я никогда не считал, что он играет там хуже чужих. Потому что там был в тот период было какое-то у них не, типа, не соперничество, может, не знаю, как это назвать. Ну, все внимание было больше обращено на Чижа, но Чижа, он, конечно, бесспорно одаренный музыкант, такие самородок, наверное, я так думаю. Вот, он классный гитарист, все, но Олег, он не хуже Чижа, он просто другой, он более...
У него было свое авторское звучание всегда.
Да, он более щепетильный, у него, кстати, очень интересные аранжировки, и вообще, я, кстати, считаю альбом... Вот два альбома «Насрать» и «Не было». Это я, ну, по моему мнению, это лучшие альбомы Чернецкого вообще.
Это альбом без Чижа, во-первых.
Ну, без Чижа.
Это
да.
Чуть ли не единственный.
Но начинали они, кстати, с ним его делать. Я слышал, как они его с ним играли. Это был период как раз перед его отъездом в Санкт-Петербург. Они играли. И тоже было интересно, но Чиж передавал. Это не его музыка.
Да. Это было гораздо более жесткое.
Намного жестко, больше это Чернецкий.
Агрессивная больше.
Постась, и как раз тогда вот они ушли от традиционного звучания,
которое.
Я помню, в Харькове. По Харькову, да. Ну, кстати, во многом, может, благодаря Чижу, там он ездил часто в Питер, привозил всякие новинки, его привезли, я помню. Вот это же было время вообще в мире волны интереса к гранж-музыке. И я помню, как они вот рассказывали про эти американские группы. Помню про Red Hot Chili Peppers, там, ну, в общем, с уст не сходили эти все названия. И они пытались уйти от этого. Клим говорил, всю эту музыку называл «Лубок». Лубок, умца, умца, дрица, туца. Вот. Они искали новое звучание, новые ритмы. И им это удавалось. Вот эти два альбома отразили вот период этого поиска, этой работы. Я считаю, это очень классные альбомы вообще, и не только вообще в Харькове, а вообще во всем русском роке.
Поразительно, что альбом «Насрать» вышел на компакт-диске с при участии Лёши Маркова, при содействии Лёши Маркова, ну, и денежных приватов.
Да, это их московский
это
друг.
Чуть ли говорят, что это... Я общался с ним, потому что хочу сказать, что это, возможно, быть это даже и первый диск, компакт-диск, который появился на территории Украины.
Ну, то есть... Может быть, я таких подробностей не знаю, но там другой барабанщик, там что-то тогда,
да.
Лев Худошин, я помню.
Они... Лёва, да.
Да, Лёва. Я еще, кстати, увидел на вкладыше диску. Нет, сначала появилась, кстати, кассета. Вот на кассете, где-то на нём дома лежит. Я увидел, ну там мелкие фотографии, но я рассмотрел, мужик такой, я вообще не сказал, что он музыкант, как с какого-то в спортивных каких-то штанах, футболка, там кеды, блин. Но он именно, я помню, что они когда приехали с Москвы, они все там Лёва. Ну нормально, то есть он там внес им, влил, так сказать, дыхание. Ну,
профессиональный.
Да. Я не помню, что с Эчиком не поехал. Он там все время у них то уходил, то приходил.
Уехал в Польшу, насколько помню.
Да, ну это же были 90-е, да. Это были тяжкие времена. У них там всех семьи, дети, там. Мы-то помоложе были. Нам
рановато было.
Другое, да. Ехать. Нам да, рок играть, там, девочки, выпивка, все такое вот. А они уже постарше нас были, как-то пытались, а вообще времена были, я не знаю, вот, честно говоря, я не могу понять вот, до сих пор, почему вот у Сашки есть песня вот, «Святые 90-е», я не могу понять, что он вкладывает в это название. Ну и не только он, сейчас вообще, кстати, если ты заметил, вот, это мода на 90-е, я не понимаю, я вот жил в это время. Ну блин, это страшное было время, это развал государства такого вообще. Большого, великого. И это вот рыночная экономика, это шоковая терапия, это, блин, сначала пустые полки, потом просто у людей не было работы.
Там талоны какие-то еще.
Талоны, там, ну, времена, но мы были молодые, мы как-то, может, не сильно это замечали, нам хотелось там веселья, такого общения. Студенческое время, как-то мы, хотя с них кого не было денег. То есть мы там, помню, популярное выражение на точке, ну что, давайте скинемся, только у меня денег нет. Это говорил всегда я. И вот это вот прошли мы. Через все это я не знаю.
Святые или нет, может быть это ирония, может быть...
Святые, может быть, ирония, но я не жалею, что мы жили в это время, это было интересное время. И даже я скажу, что мне, может быть, даже мне оно больше нравилось, чем сейчас, потому что тогда было, честно, больше концертов. Хотя тогда жаловались, что их мало, что никто не ходит. А ходили люди и принимали лучше, ну, по моим наблюдениям. Сейчас как-то это все стало обыденно. Просто, я не хочу сказать, что это плохо. Просто, это как везде, наверное. Я думаю, что на Западе было то же самое, там, в 60-х годах, когда это все только начиналось. Ну да, сейчас приходят, вот я недавно в Ютубе смотрел концерты Rolling Stones в Америке, там, полный стадион, да. Наверное, их зрители поражают так же, как и меня. Я вот увидел, что 70, там, сколько, трехлетний или четырех, Мик Джаггер все так же выскакивает своей походочкой на сцену в этих штанишках, кедах и попкой своей так двигает, и народ начинает, ну и музыканты играют, то есть вот это вот там зажигает, ну в 60-х там вообще, я видео смотрю, люди там вообще с ума сходят. Это, наверное, закономерно, да, что сейчас оно как-то уже так.
Может быть, ностальгия, может быть, что-то другое, может быть, действительно аналоговое время, когда минимум то, что не сделал интернет сейчас, но...
Да, а это все закономерно, да.
Окей, давай двигаться дальше.
Да.
Смотри, альбом «Не было насрать», это, ну, то есть ты следил за этим пластинком, эти пластинки тебе нравились, да? А в какое время вы еще соприкасались на этапе работы там, с группой Sludge? Или, может быть, раньше... Вы были знакомы, вы...
Очень хорошо знакомы, да. Плотно, и все, уже потом вся группа с Сашкой общались. Я же не только с Чернецким, а вообще с музыкантами. Разные люди. У Клима мы пытались записываться на студии. Он несколько песен там нам записал. Это был период познания. Если ты хотел про именно сотрудничество с Чернецким,
как музыкант. Смотри, я почему спрашиваю. Mm-hmm. А у вас есть, грубо говоря, когда уже группа трещала по швам, разные люди, да, у вас получилось одно или два выступления, то есть Чернецкий и Сланчи, когда с Чернецким по факту уже никто не играл из харьковского состава разных людей. Вы собрались, каким-то образом слепили... Ну, я бы сказал, это был коллектив или проект, не знаю, как его назвать, с определенным, опять-таки, авторским звучанием. То есть это были уже не харьковские разные люди, да?
Нет.
То есть аранжировки, там, каждый по-своему играет. Чувствовал, что это все другие люди. Чернецкий и другие люди.
Ну, да.
Расскажи немного об этом, как вообще пришла идея там собраться, может быть, сыграть. И ну, мотивации.
Этому предшествовало, опять же, там получается, так время быстро летело, что год как день. Я вспомнил два важных момента. В 94 году я организовал у себя дома три квартирника. Два квартирника Чижа и один Чернецкого.
У себя дома?
Прямо у себя дома, да. Я тогда был женат, мы с женой снимали квартиру. И мы вот решили по старой традиции, как это было в 80-х, сделать, вернее, на всех была масса народу. Ну, я остановлюсь на Чернецком. Я помню, они пришли с Климом, не просто на гитаре, вот Сашка на своей акустике, Клим на своем телекастере. Играли просто песни Чернецкого, а потом Клим там пошел, ну, то ли чайку попить. Я взял свою бас-гитару, пультик включился, Сашка, давай, а ну, раз. Я честно скажу, что я почти все эти партии знал, так как я был их фанатом. Я уже давно все поснимал, там, Пашины басовые партии. Ну, тогда я, в принципе, играл те же партии, которые играл Паша. Вот, но вот это как раз был ключевой момент. Я услышал, что мы как-то с Чернецким можем звучать. Не просто там взял там пум-пум-пум. Даже, да, опять же, где-то есть запись далеко там в шкафах, что-то осталось. Я помню вот песню Strange Days, она такая интересная. Басовая партия, да. Я помню, там враж вошел, Сашка там, Петя, давай! И он такой вообще умеет воодушевлять. Да, и вот помню, вот в тот момент я понял, что мы можем когда-нибудь там что-то с ним сделать. Я не было там. Я ему ничего не предлагал никогда, потому что у него всегда была своя группа. Uh-huh. А вот после уже записи альбома не было, а это был на моей памяти уже. Ну, в 96-м они его записывали, по-моему, там в 97-м вышел, уже точно не помню. Ну вот где-то 98-99, это, наверное, как для группы это самый, наверное, у них был тяжкий период. Потому что совсем там. Ну, они разбрелись. Каждый там что-то пытался как-то выжить, да. Чиж уже на тот момент уехал. Вот, они разбрелись. Сашка фактически, как музыкант, он остался один. Ну, если, допустим, Клим там, у него там звукозапись, там, он, там у него могли быть ученики, там, гитара. Паша, он всегда такой вообще был хваткий на бизнес, у Паши бизнес. Леша тоже там куда-то что-то ездил, какие-то Польши, там туда-сюда. То Сашка с его здоровьем и вообще, ну, куда он?
Он только...
Да, его его жизнь — это музыка. Вот, и у него, ему надо отдать должное. Он, я не знаю, как ему это удается переживать такие моменты. Он об этом, он не говорил, но я каждый раз, когда в то время с ним встречался, я это чувствовал. Ну вот, по разговору, там, по тембру голоса, все. Но он об этом не говорил прям. Никогда. Я как-то вот это почувствовал, говорю: Саша, давай что-то сделаем. Вот. Ну, мы не говорили там, давай концерты, я говорю, давай. Я говорю, ты же нас всех знаешь. Есть вещи, вот, давай что-то попробуем. Ну, он как-то так без особого энтузиазма, да. Ну, давай. Там просто как раз репетиционная точка была не очень далеко от его дома, там, тоже на Салтовке. Я не помню, или мы его там привезли, не помню. Так, в общем, он буквально там, может, репетиции 2-4, я не помню, очень немного было репетиций. Мы собрали, я же говорю, опять же, мы почти все были фанатами их музыки, мы знали это там канву построения. Но мы начали, опять же, он привнес интересный момент. Он захотел играть не те песни, которые там другие знали, мы знали, а песни вообще там из ранней его юности, которые эти, и нам вдвойне стало интересно, потому что их, допустим, разные люди никогда не делали. И мы вот начали это все делать прямо на ходу. Такое было полуакустическое звучание, называют «Unplugged». Перед этим мы пришли, типа, Саша, говорю, мы там сейчас разомнемся, мы поиграли свой репертуар, а мы тогда немножечко так уже...
У нас даже был тоже свое там.
Потяжелее искали звучание, Сашка так, смотрю, стоял там крепко. И вот я помню, мы после нескольких репетиций, у нас был такой клуб, назывался «Клуб русского рока».
Такой, ну, то есть, как бы Андрей Вершниченко.
Да, он сам. Это было весной, сейчас скажу точно, где-то, наверное, это было весной 99-го года, ранней марте.
Будь.
Спасибо. Вот, правда. И мы сыграли, а вот этот концерт есть и в хорошей записи, по-моему, он даже есть у Саши. Это пришел наш друг Олег Русанов, его многие знали, такой... Человек-энтузиастом вообще по жизни, такой радиолюбитель, ходил, таскал за собой постоянно, но у него все, он шел в ногу со временем там. Сначала он бобинники таскал, причем писал настолько качественно, и вообще, я не знаю, если каким-то харьковским группам интересно, у него очень богатый, интересный архив лежит живых записей харьковского рок-н-ролла до сих пор. Это все можно там переиздать. Вот. И вот он записал этот концерт. Ну, там на самом деле небольшой клуб, помещение. Но он был полный. Классный концерт. А потом еще Миша Кранин, это вот лидер противовеса, он организовал какой-то, я не помню.
У него назывался клуб...
Ой, да у него тех клуба было. В общем, в тот момент это был клуб «Юность», это в центре возле на Университетской. Сейчас он вообще, по-моему, закрыт. Какой-то фестиваль харьковских групп, но там уже были
Это возле ДС, который...
Да вот, как говорит...
Это с Пушкинской, да?
Не-не-не, улица Университетская, возле Успенского собора, кинотеатр «Юность», там еще такие старые колонны, это старое здание. Там еще ресторан известный, «Старомиста». Угу. Вот. И вот там, упомню, он организовал фестиваль, но там было больше уже молодых харьковских игр. И мы, и вот в том числе с «Ланч», мы сыграли полный электрический сет. А в конце мы сыграли, опять же, вот это вот, то, что играли в «Русском роке», песни Чернецкого где-то сейчас, может, чуть больше. Ну, там было очень мало народу, но как вот именно...
ВКонтакте я слышал какие-то песни, но их там 5 или 6 из этого.
Скажу так, есть где-то ее запись, ее, в принципе, можно оживить. Она очень хорошего качества, у одного человека точно хранится на ВХС-кассете, ее можно оцифровать. Mm.
Ну, это уже позже, как займемся видеопродакшн.
Да, и я думаю, мне самому жутко интересно, потому что я эту запись видел один раз, там сразу после концерта. И вот уже сколько, 20 лет прошло, мне интересно самому посмотреть. Это было такое короткое сотрудничество, там что-то там, какие-то люди побывали на концертах, какие-то там именующие себя промоутерами. Один человек, помню, очень там нам хотел организовать концерт в Бердянске, именно вот в той коллаборации, которую он увидел. Ну, так оно и не срослось, то есть это осталось словами. Но у нас, но мы окрылились тогда, мы и сами вообще, как вот музыканты, почувствовали себя увереннее.
Кто там, получается, ты на чем играл?
Я играл на басу, я все время был басистом, да, вот, я играл на басу.
Вадик на
басу? Вадик, нет, у нас еще такой есть Саша Щербина, был вот, гитаристом, вот он играл на соло-гитаре, он большой был фанат Чижа, и у него все, и он немножко был на него даже сам чуть-чуть так носик такой у него, похож на Сергея, и вообще вот направление. Они оба любят блюз. Саня всегда в этом направлении копал. Вот. И вот он играл на гитаре, я на басу. Наш тогдашний барабанщик Александр Соболяк, бывший барабанщик, о котором я говорил, Гена Локтев, его брат Сережа Локтев на клавишах. А Коша тоже перкуссия. Ну, там интересное звучание.
Получается, перкуссионный акцент был такой.
Ну, в основном перкуссия.
Три человека на перкуссии, получается.
Да, да? Ну там два.
Клавиши, бас и гитара.
Да.
Вот и это. Плюс Чернецкий
и
сам.
И Чернецкий на своей акустике.
Ну, это была такая полифаненька, да.
Ну, интересно. И там песни вот эти там.
Ну, я слышал.
«Я не герой».
Да,
ну, «Жизнь» это известно, а именно из таких. «Я не герой». Вот. На тот момент я вообще, для меня была самая любимая «Земляничная поляна». Они ее уже потом сделали питерским составом. Но они ее сделали чуть по-другому.
А вы тогда впервые сыграли? Или, ну,
впервые.
«Земляничную поляну» вы играли?
Да.
Это впервые произошло?
А вообще? Она вообще впервые прозвучала, ну...
На квартирнике на каком-то.
Ну, Харькове, я не знаю, Чернецкий решил, он эти песни не играл. Если играл там где-то на каких-то пьянках, а вот именно сделанные так вот группой. Там где-то штук 7 песен точно было, он никогда их не играл вообще. Ну, вот этим это и примечательно. Ну и нет, там была куча и старых, нам-то нравились песни, которые мы знали. А мы там со Шкири, а давай вот эту сыграем, а давайте эту. Ну, интересная программа. Ну, это так как-то мимолетом все прошло. Мало народу это видело. Да у нас Харьков, в принципе, всегда. У нас, на самом деле, куча вообще была интересных групп. И как-то это все прошло мимолетом. Вот, и мы тоже.
Вы сколько раз играли? Вы единожды? Сколько раз у вас концерт?
Вот эти с Чернецким?
Да.
У нас же и всего было два. Это
в клубе
«Русского рока» и «Украина» в «Юности». Все. Что-то там какой-то Бердянск намечался, но так он не это. А просто потом Сашка уехал в Питер. Может быть, что-то было еще, но он уехал. Он уехал, это было в конце, наверное, осени 95-го года где-то.
Да.
Вот. Там уже, ну, там уже была другая история.
Да. Ты следил за этой историей? Я уже постепенно подкрадываюсь к альбому «Камбэк». Mm-hmm. Да? Ты следил за эту историю, поддерживали отношения? И как вообще так сложилась история, что ты оказался одним из музыкантов, который играет в альбоме «Камбэк»?
Понятно, что там у него свои происходили тесания камнями, да? То есть люди помогали.
Сашка уехал, можно сказать, что он уехал в неизвестность, но хотя Питер — это город, который его всегда
питал, манил.
Еще со времен, наверное, того знаменитого фестиваля. Вот. Я, когда он уехал, я помню, подумал, что это может даже и лучше, что он туда уехал. Думаю, не пропадет. Ну, тогда, во-первых, не было мобильной связи, как сейчас, там никакого такого интернета. Помню, какое-то время я не знал, что с ним происходит. Но я общался всегда с своим братом. Мы вообще стали друзьями. Поэтому я как бы с Юркой там, наверное, созванивался, держал в курсе, что там да как. Но этот звонок, я помню, зимой 2000 года, он был для меня как гром среди ясного неба. Я помню, у нас сами дела были. И как у группы, ну лично у меня вообще там с работой не клеилось. Я в тот момент, помню, нигде не работал. Да. Это был конец 99-го, начало 2000-го, в плане обычной работы. С группой дела тоже оставляли бы лучшего желать. Я помню, какой-то там зимний день был, наверное, был там или январь, февраль, звонок, междугородка. А он тихо говорил вообще. Саша, я думал, в Харькове, да нет, я из Питера. Он меня просто спросил, чем ты занимаешься. Я говорю, ничем вообще. Ну тогда приезжай, говорит, сюда. Я говорю, как куда? Питер? Как Питер? У меня такие первые мысли, а за что? У меня же денег нет.
Можно сигарету возьмем? А? Сигарету можно возьмем?
Конечно. Да,
я редко, не сколько бы, но я редко избирать.
Да, это больше у меня какие-то мысли. Ну, во-первых, я как-то так, я подумал, что может он там шутит. А, у меня первый вопрос, Саша, а что там, ну, нету музыкантов в Питере, тебе, ты говоришь, ну, что ты меня зовешь, он сказал мне так, ну, потерев дорого ж было звонить, приезжай, я тебе, если ты, типа, много говоришь, приезжай, ну, я помню, у родителей своих занял деньги.
Сколько тогда стоил билет,
помнишь? Я не помню. Ну, дорого. Сейчас вообще мега дорого. Ну тогда, когда не работаешь, оно все дорого. Да. Я занял у отца деньги. Да, у меня родители вообще, не знаю, таких родителей поискать. Они всегда мне по жизни. Я много в своей жизни разных ошибок совершил. Родители вообще никогда мне ни в чем не препятствовали. То есть если вот я что-то. Значит, папа сказал, что ну, если ты уверен, ты уже этой музыкой вышиб нам мозги, тогда едь. Просто, ну
как бы я знал, уже, зачем ты едешь?
Конечно, был совершеннолетний человек, но все равно не переживали. Это другая страна уже была. Это большой город. Это город соблазном. Они знали, что я такой падки на всякие соблазны. Ну, соблазны там, это же музыка, это богема, это все. Хотя я никогда себя никакой богеме не причислял. Но. Ну, в общем, они не препятствовали моему отъезду. Я объяснил просто, что они знали, кто такой.
Ты знал, куда ты едешь, зачем ты едешь? Саша, ты сказал по телефону об этом?
Не, ну я ему потом перезвонил еще раз, как-то его спросил, опять уточнил. Ты уверен, что, ну, тебе нужна именно моя помощь? Потому что я не мог понять, как в Питере, в городе музыки, нету музыкантов, которые могли бы записать альбом в Чернецке. Ну, он сказал, приезжай и все. Я просто поехал. Тоже, можно сказать, неизвестность. Приехал, он жил тогда на, по-моему, улице Жуковского, недалеко от Московского вокзала. Еще помню, Юрка у него гостил, но он, по-моему, в тот же день уехал. И вот мы с ним вдвоем прожили в этой квартире, наверное, я точно не помню, то ли с конца февраля, почти по апрель месяц, ну как раз время записи этого альбома «Comeback». Вот мы с ним и прожили, и там в этой квартире рождались идеи этого альбома, вообще задумка там.
О чем говоришь, что помнишь, ну, опять-таки, это история, когда ты в процессе и не отдаешь до конца себе отчет, да, что происходит и как это будет выливаться, да, во что это воплотится. Но были какие-то вещи, которые всегда были новые, удивительные в этих диалогах в создании альбома. Альбом тогда же, альбомом рулил тогда кто?
Юрий Морозов. Как звукорежиссер.
Нет, я понимаю. А как аранжировщик?
Ну, Чиж.
Чиж.
Все, он.
На Иле же тогда еще не было.
Не было его. Его тогда не было. Вообще были, я приехал, никакого альбома вообще.
Рулил.
Я вообще, честно говоря, приехал и увидел, как сказать, для меня это было удивительно. Мне показалось, что я увидел Отчаявшегося Чернецкого.
Отчаявшегося?
Да.
Почему так решил?
Вот, ну, мне так показалось, что я понять не мог, ну, что происходит, то есть вокруг куча классных музыкантов, тем более там среди них есть его приятели.
Ты видел, что ему одиноко?
Мне показалось, что ему очень одиноко. Он был как на каком-то распутье. Вот мне показалось так. Я не знаю, может, я ошибаюсь.
Но... История того, что харьковские музыканты, именно музыканты разных людей, Леша Сечкин, Паша, Клим,
они не поехали,
но он, как показывает неоднократный анализ, так, слов, выражений, вопросов. Он ждал какое-то время, что они приедут.
Да, там был период, я вспоминаю, да, я этот период пропустил, что у них была какая-то договоренность. И, кстати, там участвовал гитарист группы «Книгс» Миша Ионов. В одном концерте с ними где-то там был какой-то концерт в Питере. И вот помню, что после того концерта они сказали, что не вернутся, они уехали в Харьков, но они не вернулись. Я думаю, что, наверное, Сашка из-за этого на них, ну, не то что-то, он вообще такой человек,
не обидчивый,
не таящий в себе, если и таящий, то, может, недолго, он бы об этом не говорил, но мне показалось, что он на них обиделся, тем более они столько лет были вместе. Вот, может быть, вот это вот впечатление, которое я тогда его застал. Ну, я не помню, у нас разговоры были в таком духе, я говорю, Чернецкий. Ты же Чернецкий, я что-то не могу понять. Ты не можешь падать духом. Я говорю, мы сейчас сделаем, мы дадим такого Лемми. Я в то был время, да. Кстати, во многом благодаря Чернецкому фанатам группы Motorhead. Вот, и я жил просто музыкой группы Motorhead. Меня везде Лемми, они меня так и назвали там на альбоме.
Да.
Как пишут там имя, фамилию, а посередине
прозвище.
И они написали Лемми именно по-русски.
Вот. Скажи немного про тот удивительный опыт работы с Юрой Морозовым на студии, в Ленинградской студии
«Грамм». Я скажу так. Честно, я увидел всю. Ну, не все, но то, что вот я хотел много лет увидеть. Внутреннюю жизнь музыканта, настоящую. То, как она есть, без прикрас. Для меня это было, честно сказать, счастье. А Морозов, кстати, это вообще отдельно. Для меня он вообще, честно говоря, я его всегда учить духовным учителем. Я в 89-м году совершенно случайно по советскому телевидению увидел, тогда какие-то там телевизионщики сняли концерт ДДТ, и там несколько песен под аккомпанемент ритм-секции ДДТ. Морозов сыграл, вот помню, «Молодое предательство», песня «Молодое храме», «Идиота», да. Мне очень понравилось Морозов вообще. И я через много лет, ну, я его видел, он потом сотрудничал в чьей же компании, я видел, он там звук им крутил, но я не решался к нему во время концерта подходить. А в Питере, я помню, мы когда пришли, ну, Саша, я знал, что мы придем, что там будет Морозов. И когда я его увидел, он такой, мудрый человек вообще.
Какое впечатление он у тебя произвел, как на харьковчанина? Вот, что...
Совершенно потрясающее впечатление, но я не могу об этом сказать. Он был настолько спокойный и, я же говорю, умудренный жизнью человек, очень скромный. Это редкость вообще, настолько скромный человек. Я вообще вот в то время, которое мы были в студии, старался всегда поближе к нему находиться, смотреть, просто молча наблюдать, как он это все делает. Свою вот это вот, свое искусство работает, а не назовешь, не знаю. Вот, Морозов на меня колоссальное впечатление произвел вообще, как музыкант, как звукорежиссер. Я, помнится, даже тихонечко, скромненько во время сессии подошел, признался в том, что я его поклонник давний. И нет ли каких-либо записей, потому что достать Морозова...
Тогда, по тем временам.
Вообще. У меня вот это только сохранилась запись какая-то доморощенная на кассетный магнитофон с телевизора. Я вот эти три песни записал. Больше у меня ничего не было вообще. И он мне дал, помнится, два компакт-диска, там было четыре альбома. «Странник голубой звезды». «Идиот», «Евангелие от Матфея» и еще какой-то альбом, точно сейчас не вспомню.
«Атмосфера» достаточно вещи, одни из самых атмосферных.
Да, вот, и я помню, что просто для меня, я уже когда в Харьков вернулся, я жил там несколько лет этой музыкой, мне так нравилось творчество вообще. И я когда узнал, что он умер, вообще в шоке был.
И ведь тут вопрос берем на сейчас. Первое, техническое, да. Как, то есть, классическая запись, барабаны, бас, да, или вы писались не классически?
А мы писались вообще, я-то в этом деле, признаюсь, был человек не очень искушенный, они там больше, там, особенно Чиж, Морозов, там на барабанах играл Боря Шавинников из «Аукциона». Они, конечно, в этом деле.
Боря на одной песне играл там же.
Бывший барабанщик из компании Вова Ханутин.
Ханутин.
К сожалению, уже ушел мир. Вот.
И Леша Романюк на одной песне.
На одной песне, 26. Да, я помню. Она такая, Чиж хотел ее сделать в таком легкой, такой джазово-блюзовой манере. Я это изобразить не смог, я ему сам сказал, слушай, что мы мучаемся, позови своего Лешу, он все сделает за 2 минуты. Ну да, Леша пришел со своим
шестиструнным
ворвиком, наверное, каким-то там, вот. И быстренько так, улыбаясь, сыграл. Она на самом деле там простая, я не знаю, что там, то ли я не въехал в это настроение, но я кстати, скажу, что... Эта песня почему-то мне меньше всего нравится на альбоме. Может она вообще какой-то очень разноплановый альбом «Камбэк».
Да.
Это квинтэссенция, его нельзя назвать, это больше как...
Я бы назвал его сборником какой-то.
Альбом «Ностальгия», что ли, потому что там практически все старые песни, кроме...
«Молодого капитана».
Да, и я вот хочу на этой песне сделать отдельный акцент. Я могу сказать так, если бы мы даже вообще ничего не записали, а записали «Молодого капитана», я скажу, что я жизнь зря не прожил, потому что это вещь. У меня у самого отец военный. И я когда просто ее слушаю, не замечаю, что это песня обо мне, вообще, об моем отце. А я знал вообще немножко Сашиного отца.
Вы знакомы, виделись с Володей?
Ну, он меня, как мы были, я же говорю, я часто бывал у него дома. И отец приходил, он же тогда был пенсионером. Мне запомнился этот такой тоже скромный, добрый человек. Вот, и он умер потом. Сашка посвятил ему песню. Я помню, он ее просто когда на гитаре играл, она мне очень нравилась.
Как эта песня появилась? Ведь там происходил унисончик такой. В плохом смысле унисончик.
Да, понял.
То есть папа рассчитали с работы, попросили, чтобы уйти в связи с сокращением. Одновременно же это осень, когда Саша переехал. То есть в течение он-то
болезнь на даче началась фактически через некоторое незначительное время после увольнения, и он за 5 дней, находясь в коме, лежа на боку, ушел.
Я то уже,
как
честно
песня
говоря...
появилась? Она появилась у тебя на глазах или?
Нет, нет. Нет, я, честно говоря, подробностей таких куда отца его жизни не знаю, я просто помню, что как-то это все быстро случилось, скоропостижно, неожиданно. Я помню просто, что Сашка, он был убит его смертью. Он вообще его...
Ездил на похороны, насколько я понимаю?
Не, я не ездил.
Нет, я имею в виду, Саша ездил на похороны. Я просто этого еще не спрашивал у него. То есть эта история с появлением песни, ну, то есть там... Это получается 2000-й, папа не стал в 99-м.
Да.
То есть песня где-то появилась.
Вот как раз еще и смерть же отца, да, ну, тогда я же у него был тяжелый период. Uh-huh. Вот я точно не помню, конечно, когда она появилась, но помню, что после смерти отца, он ее нигде особо так
и не пел,
не
на
играл, да. Вот он, помнится даже... Когда я к нему часто приходил, мы там он играл на кухне, вот он ее спел.
Я тебе прикол расскажу, когда Гордей стал крутиться в выпускающей сфере, там ОРТ Мьюзик, которая потом перешла там, в Nox Music, да, прямо да. В вот этом универмаге тогда Украина. Ну, там был кассетный отдел на втором этаже, где я периодически что-то покупал. Там было 2 кассетных отдела. И в одном из них мне попался сборник. Ну, то есть была история такая, что экономил на пирожках, покупал там кассеты то Шевчука, то еще кого-то. И когда мне было мало денег, там были распродажные кассеты по 3 или по 2 гривны. И за 3 гривны я купил в фиолетовой обложке кассету с каким-то сборник Nox Music, где там наряду с «Машиной времени», наряду там с какими-то малоизвестными группами по типу «Аля Сансара» или что-нибудь такое. Вот на этом сборнике была песня как раз «Молодой капитан». Была песня Макаревича, поднимаясь вот этот флаг, когда он еще там ушел в другую немного музыкальную форму. Ага. Вот этот белый флаг, по-моему, песня называлась. И была песня «Молодой капитан». Что-то она была не 4-я на этом сборнике. И меня это поразило. Знаешь, я думал, такая малоизвестная песня, и я же тогда только как бы начинал въезжать в разных людей. И она была, черт возьми, почему?
Ну, она в электричестве была.
В электричестве.
Ну, это, наверное, это взято из альбома «Камбэк».
Да,
то потому есть, что я
Nox Music издавал альбом «Камбэк».
Ну, я помню, что Гордей, я с ним там пересекался пару раз в Питере, в то время, когда я там жил. Он же вообще плотно занял, он там с Королем и Шутом. Ну, он все время был, он такой у них.
Пробивной
он был
парень.
Больше не музыкант, а как импресарио такой. Вот. Как менеджмент, как это сейчас говорят. Вот. И я помню, он какие-то дела там с этим Ноксом что-то крутил. Искали, чтобы кто-то издал. Но, по-моему, я не знаю, вообще деньги на запись этого альбома отдавал Олег Рабко. Это директор фирмы «Бомба Питер», сколько я знаю. Мы там, он присутствовал, он приходил на сессии. И так дома он к нам приходил с Сашкой, мы неформально так общались. Вот я сейчас даже не помню, кто его издал. Или «Бомба Питер», или «Nox».
Нет, ну, Олег точно издал кассеты.
Кассета сначала была.
Диски «Манчестер» назывался. Да. «Боль и вера» он издал. А насчет «Камбэк», честно говоря, я не помню. Помню, что там один вариант выходил, где было написано «Чернецкий Чиж», второй вариант, где было написано «Разные люди» при участии Чижа. То есть это 2 варианта издания, я не досекаю.
Да там все время, ну...
Какая-то мутня происходила такая.
Там был паренек один такой, я вот честно даже не вспомню, как его зовут, он все время крутился там в студии. Ну такой, молодой, он гораздо младше был меня, и он тоже... То ли он был журналистом, то ли он был промоутером, я так и не понял. Он все время был и хотел какие-то устроить концерты. И какие-то там даже устроил, потому что во время записи мы несколько концертов
дали.
Ну, я, во всяком случае, с участием Чернецкого, Чижа, Шавейникова.
Ты сыграл Шавейникова?
Да.
Круто, круто.
Я вообще с ними сыграл в тот период, сейчас скажу. Один концерт был там такой клуб «Зоопарк»,
да,
недалеко от Кочегарки знаменитой, на улице Зверинской. Вот. И...
За который, кстати, Грабко отвечал, насколько я помню.
Да. Ну, вот тот концерт, и у Олега Гаркуши был клуб «Гаркудель», или как там он еще назывался, в самом начале Невского проспекта, или в конце, возле Зимнего дворца. Вот. Там и еще один такой, я считаю, самый, блин, настоящий концерт мы сыграли на день рождения Майка Науменко в Туркален Совета. Mm. Это ж вообще культовое место. Это было в апреле 2000 года.
То есть во время, то есть в параллельно фактически и писали альбом,
да,
и давали.
Ну там. Там запись альбома — это вообще отдельная история.
За сколько дней вы записали этот альбом?
А, мы же, вот давай вернемся, да, к тому, что ты спрашивал, как там это все писалось, вот музыкальным делам. Я скажу, я же говорю, я был в этих делах не сильно искушенный, но мы решили писать так. Мы приходили на точку «Короля и Шута» до Кирова на Васильевском острове где-то недели две подряд к ряду. В основном приходили я Чернецкий и Боря. Чиж так, ну он раза четыре был. Ну Чиж всегда следовал своему жизненной вот этой формуле, кто репетирует, тот, кто
играть не умеет.
Играть не умеет, да. И он особо не заморачивался. Он там, я помню, был увлечен творчеством Моторхеда, я пытался включить бас-гитару в исказитель. И там играл какие-то партии, Чиж приходил, а зачем ты бас-гитару включаешь, ну, дисторшн, ну, чтобы пожестче было.
«Русская тоска» ты писал?
Да, да, да.
Бас-гитара
вот,
твоя.
Да, и вот, в общем-то, результат этих репетиций именно там, репетировали там, что студии мы только писали. Мы пришли, я помню так, первые два дня мы записали ритм-секцию, дальше вообще, а какие два дня, за один день?
Все песни, кроме 26. Ну, то есть,
да, где по всему альбому. Ко всему альбому. Причем играли так. Я сидел с Шавейниковым в одной комнате, там стояли барабаны. Басовый комбик стоял где-то там в другом месте, но мне вывели звук на наушники, в которых были и барабаны. И пилот на Чернецкий где-то в другой комнате пел мне вокал, ну нам, чтобы мы хоть там понимали, где там что, припев, вступление, кода. Практически без дублей. Я сам поразился. Ну, может быть, там, вспоминая, техника позволяла в паре песен, вот этот Ханутин пришел, они решили, что Шавейников сыграл в песне первая вещь, там, где нажраться водки и трахнуть бабу, что он сыграл то ли мягко, то ли как, что надо ритм-секцию переписать. И они, короче, там было так, Морозов включил вот эту ритм-секцию, которую мы записали, Ханутин сыграл барабанную партию, а потом я туда наложил, он рядом сидел со мной, Ханутин, и говорил: играй пожестче, играй пожестче. Угу. Это дерзко так она сыграна вообще. Вот это вот.
Да, это самая агрессивная вещь, которая...
Самая вступительная. Вот. А дальше лирика там пошла. Угу. Вот, опять же, если вернуться к тому, как собирались... Я помню, что с Сашкой мы вдвоем обсуждали, какие там песни будут, а какие не будут. То есть я уже как полноправный участник коллектива. Но я-то хотел сыграть те песни, которые мне нравились.
Скажи, какие еще были тенденции? Что тогда еще могло войти, но не вошло? Ну, мне просто это интересно.
Я хотел, чтобы там были вещи из «Насрать», но Сашка сказал, что типа...
Не будем дублировать.
Ну да, это другая история, это другая группа. Ну, Чиж, это немножко не то. Uh-huh. В общем, будем играть вот именно эти песни. Но опять же, я вот молодой капитан, я просто горд, что я поучаствовал в этой песне. Как басист там интересно, там возникает момент, когда там две бас-гитары играют. Уже там, если люди какие-то там, кто увлекается музыкой, прислушивались.
Uh-huh. Ты имеешь в виду в припеве?
Не в припеве, а там как раз вот. Вот. А дома жена, ты-ды-дым-дым-дым. Это играет бас.
Ну, я... На флажолетах или что?
Ну, там не флажолеты, я включил фланжерочек. Я еще всегда был большим фанатом группы The Cure. У них такое вообще атмосферное гитарное звучание. Мне очень нравится, как они играют. я такой привнес небольшой элемент. Хотя, конечно, очень резко совсем другая музыка. Ну, как-то так вот мне навеяло, и я помню, сидел. Они же там постоянно перематывалось, ставилось сначала, впереди. А я сидел, отмечал, что давайте-ка вот эту вот партию запишем. И я взял, там наложил. Со стороны может показаться, что это гитара, но это бас-гитара. Такие там, как диалог голоса Чернецкого.
Да, да, да.
Такая интересная партия. Хотя тоже Чиж там, ну он же там корывал. Аранжировка, все, он там местами тоже меня направлял куда-то там, где-то он сказал, ты невыразительно, там давай, может, перепишем еще что-то. Ну там незначительные какие-то мелочи.
А Юра что говорил? Потому что если Морозову не заходить, если технически звучит как-то не так, надо переписывать, если такой подход был, даже когда ну, все сыро все пишут сразу.
Ну вот мы записали ритм-секцию, я скажу так, что 90% ничего из ритм-секции не переписывалось.
Сколько у вас было репетиций перед тем, как это все получилось, произошло?
Я же фактически в ДК Кирова было репетиции 4, не больше.
Круто.
Вот, и ритм-секцию записали за один день в записи, и сессия одна была. А потом были дни просто уже записи гитары, в конце были вокалы, в сведении я не участвовал.
Презентация альбома как таковая была, или вот можно назвать презентацией те три концерта, которые у вас были?
Я думаю, что презентация альбома была уже без меня.
Ну, то есть, когда Дима Деброва был этот эфир, там
да. Состав? Это уже другая история. Я в апреле 2000 года у нас с Чернецким произошел разговор телефонный, в котором он меня уведомил, что я больше не участвую в группе.
А, еще речь, то есть вот так?
Да. Ну, это уже такие, скажем так, больше, наверное, частные подробности.
Какие были намерения у кого хотели? О чем вы договаривались? И...
Не, ну намерения, как бы, до того, как произошел этот разговор, я уже считал себя полноценным участником коллектива. Но я не знал до конца, как это осуществить, потому что я понимал, что он меня пригласил на запись. Угу. И вообще в музыке, музыка это такая ипостась, в которой... Знать что-либо наперед, наверное, мало кто знает. Вот. И на тот момент я не знал, буду ли я, но я считал, что буду участвовать дальше в коллективе. Но я не подумывал, это же был другой город и другая страна. Но фактически
ты
меня,
был готов остаться, скажи?
Но фактически меня здесь ничего не держало. На тот, момент у меня уже семьи не было, я с женой разошелся. Она с ребенком жила отдельно в Москве. Здесь, у меня работы здесь никакой не было. Я себя видел в качестве музыканта и думаю, это наконец тот шанс предоставила мне судьба. Город, который я всегда любил, откуда мои любимые группы попасть. И мне было тогда 27 лет, или 26, самый рассвет сок. Но
застоялся разговор.
Почему? Да. Ну, как сказать, не знаю. Они там на самом деле, может быть, была пара-тройка других причин. Потому что с Сашей общался же не только я. Я думаю, что причина, по которой я не остался в коллективе, наверное, там те люди, которые там его окружали, его питерские друзья, сказали, что музыкант должен быть питерский. Потому что я как-то так не мог определиться, то есть, что мне уезжать из Харькова, не уезжать. Что давай лучше возьмем более питерского и более опытного. Им оказался Наиль Кадыров.
Ну, да.
Вот. Я посчитал, что причина другая. Там, скажем так, после записи, и там был вот этот концерт выездной в Москву. А, я его забыл вспомнить. Получается, да, что да, мы четыре концерта сыграли. Четыре. С разными людьми того питерского состава я сыграл. Это переходной был состав. Это был переходной. И последний концерт еще участвовал Худой. О. Которого, кстати, вспомнил я. Это мой давний приятель. Это вообще отдельная история. Я с ним, кстати, познакомился после того концерта ДДТ в Украине.
Харьков.
Вообще на улице на следующий день встретились. Я там шлялся, пары прогуливал. Да.
И пошел.
И я его привез вот тут, вон, 603-й, там на Салтовку, вот, там пиво с ним сидели, пили. Вот. Я тогда вспомнил, говорю, подожди, а Худой же, он же, я говорю, Саня, он не играет же в ДДТ. Говорю, давай Худого позвоним. И вот это я помню к нему, он тогда еще на своем Васильевском острове жил. И тогда мы приехали, что-то там вот, началось движение с Худым. Вот. Ну, к тому вернемся, что вот, в общем, скажем так, я позволил себе там по юности несколько таких выпадов. Ну, все это выпадов, не то, что там какое-то неадекватное поведение, ну, выпивали, там, что-то там, я там ночью там, это в Москве мы ночевали, каких-то знакомых. Я на этом концерте московском встретил нашего земляка, харьковского музыканта, который пытался там в Москве что-то сделать. А ему там то ли ночевать негде было, ну, я такая добрая душа, что приволок, короче, его, как бы, в ту квартиру, где ночевали, вот, мы, музыканты, а они там были, типа, что ты там за бомжа какого-то привел, туда-сюда, и я там еще, когда выпили, начал там прославлять группу Motorhead. Ну, я не знаю, это ли была причина, там, того, что я не остался в коллективе. Ну, в общем, Сашка мне сказал, что в группе я больше не участвую. Вот, это было... А, вот он позвонил, и я... Он как-то тоже, вот я же о таких вещах говорить, наверное, сложно.
Сложно, конечно.
Сложно, и даже вот я не помню, то ли с ним я говорю, то ли с Инкой я говорю, я уже не помню. Я помню, что я в конце спросил, так мне приезжать или нет? Да? Или нет. Ну, все, как-то и вот после этого... Он не приезжал же в Харьков долго. Там, ну, он жил, он остался в Питере, я остался в Харькове. Наверное, я его встретил потом, может, через год или через два. Ну, как сказать, вот он меня, у нас был после этого разговор, типа, как вот, они хранишь ли ты там на меня обиду за камень какой-то больше. Нет. Ну, поначалу, конечно, такое было немного. Я не мог понять, почему столько лет там знакомый как-то. Неужели из-за того, что там что-то. Я, в принципе, ничего такого там. Мне там мои харьковские музыканты говорили, ну там именно вот это их творчество, вот это все, что тут всегда как бы обсуждалось в музыкальных программах. Они там уехали, а что ты с ними не остался там? Кто-то аж там общался с Гордеем, но. Типа, да ну это что там, ты там такого сделал, это детский лепет на лужайке по сравнению с тем вообще, что происходит в рок-н-ролле. Ну я не знаю, уже это, про это вспоминать смысла нету.
Ну да, это
да.
Хотя
я думаю, что может быть там тот же Грабко, там еще Сева Грач был такой.
Сева Грач, который и привел Наиля Кадырова.
Да, вот он, они просто хотели, чтобы Наиль влился в коллектив. Может быть, как-то я что-то со своей, может быть, с моей стороны какая-то была неуверенность, не знаю. Хотя я был довольно.
Ты был готов работать, в общем-то.
Довольно-таки был. Я был молод. 26 лет, это вот попал я в этот Питер, блин. Ну, нельзя сказать, что там прям какие-то запои были. Ну, частенько выпивали. Они-то выпивали больше, чем я. Они вообще прожженные. И я помню, вот этот концерт знаменитый в зоопарке, это вообще пипец. В студию постоянно приходили какие-то ребята, то ли афганцы какие-то, то ли что, они постоянно наливали. Как бы я не был против, но фактически они мешали процессу записи. Вот. И там, блин, я так старался сильно в этом не участвовать. Но помню, что к тому моменту, когда вот этот концерт, они уже выходили с такси, я не знаю, я когда посмотрел, думаю, как они концерт будут играть. И потом пошли в гримерку, там был Леня Федоров из аукциона, еще там куча каких-то музыкантов.
Ну, да, и там
продолжилось общение. Но я уже тогда не пил. Я помню, у меня была какая-то ответственность, это же концерт, люди пришли. И я помню, что я вышел, я взял их гитары, чижа гитара Черненского, свой бас. Как вот профессиональный техник все настроил. вывел там звук и все так поставил на сцену, как вот на настоящем концерте. И люди там в зале это видели, может, они подумали, что это какой-то техник, да. И ушел, а потом я говорю, пацаны, нам же на сцену, а они там сидят там.
Вон, бокалов.
Такие они вышли. И когда помню, Чиж, после этого концерта, он был вообще там самый такой. Да. Но при этом он, кстати, и нормально таки сыграл. Профессионализм. Вот. И он сказал, а кто это вообще, пацаны, а кто вот это так классно настроил гитару вообще? Вообще, я играл, мне так вообще все так звучит. Хорошо, вышел, взял вообще, я ж ничего. Сергей Николаевич, это был я. Слушай, говорит, а может ты будешь там типа техником у меня в группе? Да, вот надо было согласиться.
Надо было вестись.
Да, это тоже был шанс, который я не додавил. Ну я такой, знаешь, по жизни человек, не то, что не уверенный, какой-то так, ну, мягкий. Ну, не.
Вообще, я поговорил с Кошей про понятие амбициозности, что, в принципе, это изначально нехорошее, словно такое, не очень позитивное качество амбициозности по себе.
Вообще.
Но.
Я можно даже сказать, что без амбициозности. Может, это, кстати, вот касается не только музыки, но, может быть, это качество как-то и мешает по жизни, я не знаю. Ну, я вот просто не такой человек. Уже, вообще-то музыканты должны быть, наверное, такие амбициозные, потому что, ну, потому что музыкантов на свете много. Все хотят чего-то там. И я думаю, что и такое происходит. Локтями друг друга как-то пихают, но я не из тех людей. Вот. Просто вот. Для меня, кроме того, что музыка, это еще было и общение. Вообще и жизнь, и все, что вокруг. То есть как бы я не додавил, вот, скажем так, не додавил сам.
Что потом случилось? Ты вернулся в Харьков?
Я вернулся в Харьков, и там какое-то еще время просуществовала группа «Сланч». Потом она в 2001 году успешно распалась. Ну, с тех пор я в каких-то серьезных проектах, я же говорю, не участвовал. Это уже были 2000-е годы, вот. Помнится, что-то там Андрей Запорожец,
группа
«Сансей», бывшая группа
проект.
«Пятница», да. Тогда он пытался.
Чайкой, это ты с Гришей, да, там лепили первый «Сансей»?
Пытались Гришей, Чайкой что-то втроем сделать.
Да.
Тоже что-то как-то, вроде это, но что-то не пошло.
Они, ну, там еще у него есть Гриш... Бабкин там был на бэк-вокале первое время, там, да?
Ну, это уже потом. А у них с Гришей, по-моему, так ничего и не получилось.
Не получилось.
Потому что, когда уже возникла группа «Сансей», там был другой басист, тоже, кстати, мой приятель Игорь Фадеев, он, и другие вообще люди. То есть то, что замыслил Гриша, так и не получилось. По-моему, две или три репетиции мы собирались там в животе у них на базе «Чайки». Вместе что-то пытались сделать, не получилось. Ну, интересно было.
Интересно.
Запорожец. Да. Я его, кстати, считаю очень талантливым человеком, музыкантом. И даже считаю, что его творчество, «Сансей», недооцененное. Оно такое. Оно не отсюда, оно западное. Угу.
Оно не для всех, не для вообще. Этого ореола.
Нет, совершенно. Точно. Ему бы шире. Где-то там, я не знаю. Где его публика, но он классный.
Он пробует постоянно экспериментировать это, да.
Да, вот он, в этом плане он очень интересный музыкант. Я же говорю, он играет в таких стилях, которые здесь, мягко говоря, не очень популярны. Это соул какой-то там, это там хип-хоп какой-то, трип-хоп там и этника.
Сейчас они вообще рэп-альбомы пишут, да. Отдельно, что бабки, да. Что отдельно вообще.
Да. Угу. Вот. Ну, то есть был опыт общения. А так... Пост это был, ну, достаточно плотный, да, год. По-моему, это было в конце 2006-го и весь 2007-й год. Группа «Пост». Я как басист...
Альбом тогда с этими, с яйцами какими-то там, ну...
Альбом я с ними не записал, но была, ну, несколько концертов сыграли. Была плотная репетиционная деятельность. Они вообще всегда любили. Там чуть ли не как не на работу, это по три раза в неделю, все четко так, да. Ну, там свои несколько концертов мы таки дали, но я, когда уже вот принял решение от них уйти, ну, прежде всего, мне показалось, что они как-то своей музыкой застряли где-то там далеко. Я вообще, кстати, сам ну, как-то мне всегда хотелось там прогрессировать, не стоять на месте, идти в ногу со временем, хотя я очень люблю и старую музыку, ну, там корни все как бы, но музыка же, она не умерла, она живет.
И... Это именно жизнь, это движение.
Да, и сейчас я не считаю, что сейчас что-то хуже. Всему свое время, просто когда рок-н-ролл начинался, это было время начала, оно ушло. Потом появилось колоссальное количество вообще интереснейших музыкантов, музыки. Вообще это целая культура, эпоха. А сейчас мы живем в тоже интересное время. Может быть, не так много нового, но я считаю, что интересное есть. И имеющие уши да услышат. Кто захочет, тот найдет и поедет, и послушает, и все остальное. Поэтому вот. А что касаемо меня, опять же, я повторюсь, что вот, если в Харькове играет Паша Павлов, то я на басу не играю.
То есть ты часть формации «Шок»?
Да. Вот, и я тоже этим очень горжусь, потому что считаю Пашу Павлова мега недооцененным музыкантом, который, блин, в отличие от Сергея Чигракова, намного более плодовит. И даже несмотря на то, что он вообще пропал из вида, несмотря даже на свой возраст, продолжает творить. И у него интересные вещи, просто их никто не знает и не слышит.
Мы говорили да, и с Пашей, и в контексте с Пашей, с многими музыкантами, о том, что Паша сказал очень такую вполне понятную фразу, иллюстрирующую да, то, что происходит. И, ему нравится процесс, он делает на нем большой акцент, но не делает акцента на результат.
Вот в этом его тоже...
В ящик, эскизы, эскизы.
Безамбициозность, вот она, к чему приводит. Потому что он мог бы, он начинал когда, тогда же, когда начинал Чиж. Каждый в своем городе.
Он мог бы играть и
да,
с
он,
Чижом.
Его, он начинал так, да. Так, как и ДДТ. И его песни, они не хуже. Они не хуже. Вообще, он вообще как где-то, я его, блин, как там, я его называл и харьковским Джимми Хендриксом, я его называл и харьковским Нилом Яном.
Ну, выходил же масса легенд, заходил, будучи подростком, по-моему, в магазин «Атланта Шоу», говорит, знаете Пашу Павлова? Нет, это же смеются, говорит, это человек-легенда, он ходит, знаете, как он примочки брат, он вот так берет и нюхает, говорит, и понюхает, что-то там говорит, делает какой-то вывод. А мы такие хи-хи-хи-хи-хи-хи, ну Паша там примочки нюхает, какой-то ходит Паша и нюхает примочки. Но надо действительно отдать должное, что один из музыкантов, чей почерк узнаваем. То есть это офигенный, прежде всего, музыкант, ну, инструменталист. Вокал, ну, может тебе нравится, может не нравится, это вопрос состояния настроения, но как вот этот штрих отличительный, вот это вот... цепляние
да.
Это как с худым, тут та же самая же история, ты узнаваемый гитарист со своим почерком.
Так и есть. Вот и когда Паша, сейчас совсем мало, в этом году вот мы ни одного концерта не сыграли.
Ну, он приезжал, давал акустику, по-моему.
Ну, в Белгороде, да. Вот не, нет, в электричестве мы играли последний концерт.
В 2014 году, наверное.
Кстати, на каком-то юбилее разных людей, вот в Белгороде.
А, 25 лет. Да. А, это ты?
Да, я на басу с ним.
А, очень приятно. Прикольно.
Без булочки.
Прикольно.
Я еще помню, когда мы саундчек был, мы играем.
Будь здоров.
В этом мне аллергия сегодня на амбрузия. Ну вот. Мы чекались, и еще никого в зале не было. Открылась дверь, зашли разные люди. Паша Михаленко такой был. Тут мы думаем, да более знакомый звук харьковский. Это мы счекались с Пашей.
А кто у вас был на барабанах?
А, был у нас такой Леня. Ленька, есть такой у нас в Харькове музыкант, он вообще барабанщик, и на гармошке он играет. Он когда-то начинал, ну у них тусня была с группой «Танок» на Майдане Куна. Это еще было в 90-х, когда еще никто их не знал, они были в Харькове, да, ну они вообще из Харькова все. До их переезда в Киев. Тоже вот что-то непонятное, вот он у них был барабанщиком, почему он, ну, наверное, какого-то другого профессионала нашли, ну, довольно неплохо. Ну, Ленька с алкоголем дружит сильно, да. Жаль, вообще он очень классный парень, такой добрый.
Ты единственный не пьющий человек в группе ШОК.
Я, да. Да. Уже давно веду трезвый образ жизни.
Окей.
Вот. И еще можно упомянуть о группе «Белые крылья». Ну, в принципе, скажем так, для Харькова они легенды. Они тоже вот всю дорогу. Дима с Сашей раньше были там друзьями. Еще там, наверное, даже в 80-х.
А причем я обнаружил для себя, что в каком-то альбоме я намеренно то ли скачивал, то ли по ссылке мне Дима передал, что я обнаружил, что «Белые крылья» играли некоторые песни группы «Разные люди», в том числе и рок-н-роль, да? В том числе.
Да, вот сейчас вот мы играли весной на фестивале, там есть такой «Таваля» называется.
Да, я знаю.
Рок-н-роль, а играли песню «Самолет» «Бэби третий год».
Угу.
Ну, Дима.
«Таваля», когда-то был в оргкомитете на фестивале, давным-давно, 2005-2009.
Ну, я о нем не знал. Я о нем узнал, когда мы там сыграли, да, там, да. Там все вместе. Там этника,
все там есть.
Эзотерика, все вместе, mm-hmm. там, да. Вот,
и ты играешь на бас-гитаре группы «Белый крылья».
Ну, с 2014 года вернулся после 20-летней разлуки. Я помню, был период, когда я с ними еще она не называлась «Белые крылья». Там никак не называлась, там или группа Дмитрия Смирнова, не помню. Там, и, кстати, Клим меня к ним. Mm-hmm. посоветовал, вот там типа есть начинающий неплохой басист. Но наши с Димой, мы успели только в студии записать две вещи в консерватории. Пути разошлись, мне все-таки хотелось играть в сланче, ну, свое что-то продвигать. И мы по-доброму расстались. Но все эти годы мы поддерживали теплые отношения, а в 2014 году штатный басист «Белых крыльев» по идейным соображениям не поехал в город Белгород, ну, по идейным соображениям, mm-hmm. это уже после всех событий на Украине. И Дима мне позвонил, типа, выручай, нам там концерт зарядили, надо сыграть 20 вещей. Ну, там какую-то часть я из них знал, ну, в общем, мы...
То есть вы плотно знакомы, получается, с Сашей Лунниковым, да, Максом Сумбарским?
Да, знаю Сашку. Mm-hmm. Ну, я его больше знаю как Макса.
Ну, да, да. да.
Ну, иногда я не часто приезжал. Вот последний раз в Белгороде я был, когда там Калиновый мост выступал, как раз, по-моему, тоже в 2014 году. Он мне позвонил, говорит, будут мосты, приезжай. Вот я приехал.
Оказалось, что это
знаком.
Выходная две недели,
а что
и он
касаемо,
поехал в эти выходные.
Ну, если интересно, того, что происходило уже, так сказать, после моего ухода из группы «Разные люди», я со стороны расскажу слушателя. Ну как, ну Чернецкий, он Чернецким был, Чернецким он и останется. Это в нем осталось, конечно, вот эта честность, драйв, бескомпромиссность, твердая позиция. Но музыкально мне больше нравилось то, что делали «Разные люди» в Харькове. Музыкально.
Что там было?
Вот. Там есть после камбэка один альбом. Сейчас я вот вспомню, как он называется. Там вот что-то песня там «Дом на окраине жизни», Джон Леннон. Я не помню, как он называется.
Супербизоны.
Супербизоны, вот. Вот это единственный для меня такой альбом вменяемый, который вот мне нравится. А еще я хочу сказать, что я видел в 2014 тоже году. Они приезжали
сюда, в Харьков.
Нет, сейчас я что-то, наверное, путаю. А, приезжали в Харьков не «Разные люди», но приезжали в Харьков нынешние музыканты «Разные люди». Это были «Электрические партизаны». Вадим Курилев, Миша Нефедов, Павел Борисов. Забыл, по-моему, его тоже зовут Павел, на гитаре играл. Но это были «Электропартизаны». Но, блин, они вот в клубе у нас был, Акуна Матата, сыграли вообще бомба просто. Ну, у нас в Харькове вообще никто так не играет, они такая радикальная у них музыка, вот эта гирильевская, партизанская, как это, землю ингерманландская. Mm-hmm. Вот. А вот же эти же люди, кроме молодого гитариста, играют сейчас в составе «Разные люди». Собственно, я недавно видел на Ютубе запись у квартирника Маргуляса. Да?
Ну что, они звучат убедительно.
Что-то убедительно. Ну я периодически прикалываюсь и шучу на две темы. Говорю, что не скучно ли жить в Петербурге, когда понимаешь, что практически 70% музыки живой, которая выходит, выходит из при участии Вадима Курулева. И второй момент. Не скучно ли, когда концерты дают три группы и фактически с одним и тем же музыкантом. Как-то адаптация, электрические партизаны, разные
люди. Ну да.
То есть меняются там местами, меняют, что-то
да.
пришел там и так далее. Ну, разные точки зрения, но и для меня, в принципе, твоя позиция близка, что лучше концерт. У меня было в жизни два самых отменных концерта ДДТ 2002 года у нас здесь на историческом музее, на площади, которая сейчас там Конституция, как Майдан, еще вот там.
ДДТ?
ДДТ было, да, и 15-летие разных людей в Харькове, в клубе «Апельсин».
Жара?
Ну, ныне жара. Ага. Тогда это был клуб «Апельсин».
Ага.
Вот. Более сильных концертов за всю свою жизнь я не испытывал. Пытаюсь найти, повторить эти ощущения. Не потому, что там лучше,
ну, да, детстве, у каждого какие-то, наверное, свои, да, есть ощущения от концертов.
Как-то вот так.
Вот у меня, вот я видел разных людей много после моего отъезда из Санкт-Петербурга. Опять же, я это говорю не из-за какой-то там обиды, а просто вот как слушатель. И мне просто есть с чем это сравнить. Потому что, допустим, я смотрю на публику, которая приходит на концерты разных людей сейчас и приходила там в 2000-х годах. Они просто не слышали то, что было в Харькове. А я на их музыку, ну, вот смотрю сквозь эту призму. Хотя, ну, как бы можно, конечно, абстрагироваться. Но мне интереснее было то, что они делали здесь. Я же говорю, это и время было другое. И люди были другие. И как-то оно все. Ну, мне просто в этом музыкальном плане подача больше нравилась харьковская. Я не скажу, что в Питере все там плохо, там, опять же, там классные такие музыканты, там чего худой только чего стоит. Вообще и Борюся. О, кстати, ну да, он с ними уже не играет.
Ни один, и второй не играет.
А второй?
Ну и Боря не играет, и Худой.
А, ну да, Худой же вообще уехал в Израиль, а Боря в аукционе играет. Вот. То есть как бы мне. Ну, я достаточно так ровненько, спокойно отношусь к их нынешнему творчеству. Я слышал альбом «Чернец», я слышал, что там, еще акустику, там они 9.1.1, вот это помню.
Да, ты все слышал альбом.
Да, там в принципе, ну, «Чернец» там, «Дороги» я слышал, вот. И они приезжали здесь, в Харьков, там, в Радмире играли тогда. Тот, кстати, тоже мне понравился концерт «Дороги». Но сказать, чтобы там вот меня это сильно так тронуло, когда там я услышал «Настрать» или не было, я не скажу.
Uh-huh.
Вот, опять же, вот этот альбом «Супер Бизоны», есть там несколько вещей таких очень убедительных и криво, тяжеленькое такое там звучание. И, кстати, вот этот момент я упомяну, справедливо буду вспомнить о нем. Вот не помню, то ли в «Супер Бизонах», то ли в каком-то последующем была записана песня «Зоопарка», «Гопники».
Да.
Вот, с ней связан интересный один момент. Задолго еще до того, как Чернецкий уехал в Санкт-Петербург, у нас в группе «Сланч» возникла идея сделать кавер-версию на эту вещь, потому что я всегда люблю творчество Майка. Ну, а песню «Гопники» я всегда любил. И мы ее просто решили, вообще, сами для себя, нигде там, никуда ее там не посылать. Мы ее записали, мы пытались тогда, это уже был 98-й год, у нас был доступ к интернету, и мы там пытались на компьютер писать музыку, то есть, не, ну, клима там дорого было писать, там надо на этот магнитофон аналоговый. Мы пытались сами, собственно, пытались сделать то, что сейчас делают все. Сейчас дома любой человек может сесть, маломальски умеющий играть, даже там на простом компьютере что-то сделать и записать и выпустить. Вот. А мы тогда пытались сделать это там на каких-то там работах, где стояли там компьютеры, которые жутко дорого стоили, там был выход интернета, и скачивали эти программы. Ну, в общем, мы ее записали, эту песню «Гопники». Причем там
наш гитарист Саша, он сделал, то есть там играет не живой барабанщик, но он максимально выжил из программы, там вот эти сэмплы, там никогда не скажешь, что это не живой барабанщик. Он там еще и духовые вставил. Вот. И мы записали гопники, но она такая, то есть там как бы чувствуется, ну, майковский вот этот, хотя нет, Смирнов сказал, что мы ее сыграли очень жестко и очень злобно, тогда как авторская интерпретация, она больше стёбовая и ироничная. Ну, и это к лучшему, потому что я, например, не очень люблю, когда каверят вообще в один в один. Ну, тогда, в чем тогда смысл кавер-версии? То есть прослушать те же самые ноты, что играет автор, ну, мне неинтересно. То есть мы ее сделали по-своему, и вот в каком контексте я ее вспомнил. Когда вот этот был последний, заключительный мой концерт с моим участием в питерском составе разных людей, а это был день рождения Майка в 2000 году, да. И даже какая-то там, Майк какого там, 55-го, по-моему, дня рождения, если я не ошибаюсь. Это было, ну сколько тогда, получается, 45 лет Майку, да.
45. Я, насколько помню, еще тогда вышла пластинка, да, такая, первый трибют Майка. Это не тот нынешний, а вот там, где с участием Чижа Юрия Морозова,
да.
«Открой бутылку»,
да,
там,
да,
чиз,
да, да, это да. Вот. Ага. И тогда каждый участник...
А, и туда же вошла группа, песни группы...
Не-не, вот я сейчас расскажу. И тогда, вот я помню, каждая группа, которая участвовала в этом день рождения Майка, играла песню Майка, ну, собственно говоря. Этому дистуше посвящалось. И когда возник вопрос, какую песню Майка будет играть группа «Разные люди», ну, мы долго не думали. Я сказал, что мы будем играть песню «Гопники», которую, ну, Сашка слышал, как мы ее играли. А объяснять там таким музыкантам, как Чиж и Худой, как играть блюз, по меньшей мере, неприлично. Вот. И мы ее сыграли, не репетируя вообще прямо на сцене. Ну, я ее спел. То есть, как же там, ну, на той записи, которую мы сделали, Харик, я пел я. Вот. А вот когда вышел вот какой-то там, вот я не помню.
91-1, по-моему, там.
Да. И я услышал «Гопники». Она мало чем отличалась от варианта группы «Сланч».
Круто.
То бишь там риф вот этот. Риф у меня риф был не такой, как у Майка. У Майка он там такой более такой ехидно-блюзовый, а у меня более такой. Такой тяжелый, более такой, что ли, моторхедовский, что ли, какой там. Ну, тоже она в блюзовой основе, но там, ну, потяжелее гораздо.
Да.
А разные люди взяли просто, ну, там, Худой, там, да, ту-ду-дум, ту-ду-дум, ту-дум, ту-дум, там. Даже сбивки они те же использовали, что и мы. Ну, я это вспомнил не в том контексте, не какой там объединение, там, собственно, конечно, интересно, автор этой песни Майк.
Да,
но совпадение было до боли какое-то знакомое. То есть Чернецкий тоже сильно не заморачивался, как там ее аранжировать. Сделаем ее так, как сделал Петро, типа, да. Вот. Тоже такой
момент. Такое, что я о чем тебя не спросил, ну, как тебе кажется, важно для книги, я это обычно делаю там, ну, как перед завершением, да, хорошо сказать какую-то спич, мысли вообще об этой истории, связанной с этим человеком, с этой группой, с этим городом.
Ну, на самом деле, тут можно вспоминать, как бы основное ты уже спросил, я могу лишь добавить одно. Важное такое, что Чернецкий — это глыба. Таких людей мало. Он такой очень человек, ну человек, вот с большой буквы, человек. Добрый, крепкий. Местами жесткий, хотя в жизни он производит впечатление абсолютно мягкого человека, в быту, в общении. Как эти два человека в нем уживаются, я не знаю, в этом, наверное, вся загадка и прелесть. Бескомпромиссный, просто хороший человек, который, там, несмотря ни на что, какие там жизненные перипетии, такие серьезные проблемы со здоровьем, которые по жизни его сопровождали, продолжает играть и уверенно играть, приносить людям радость. Я уверен, что есть люди, которым нравятся его песни, неважно, там харьковского периода, питерского периода, еще какого-то периода, которым эти песни нужны. Пусть там их будет немного или много, но это хорошо. То, что он жив, и то, что он занимается музыкой. И я Сашке могу пожелать только всего самого-самого наилучшего. Вот и... Вот и еще один хотел бы момент вспомнить. Это касается нашей жизни. Вот так вот случилось, что вот наши две страны, Россия и Украина, по разные стороны баррикад вот политических, да, политических. И ну, Чернецкий в социальных сетях выразил просто свою точку зрения. Просто свою, человек выразил свою точку зрения, которую там, допустим, ну, многие не понимаю там или не разделяет. Ну, я лично разделяю, но не во всем. Мы не будем углубляться, это не суть нашего разговора. Что я не разделяю, не важно. Но мне не понравилось, как его харьковские там и друзья даже, можно сказать. Ну нехорошо так. Вот это в соцсетях вот, устраивать такие.
Те же баррикады.
Да, баррикады. Мы люди. У нас много чего общего. Нас объединяет музыка. Я не знаю, как можно там. Я бы на месте Саши просто не участвовал никогда вообще в таких обсуждениях. Это вот по этому поводу, это все, что я скажу. Меня с ним не разделили. Никакие там его убеждения, мои убеждения, никакие противоречия. Да я этому рад, как бы. И все, что я хочу ему пожелать, это только здоровья прежде всего. И вдохновения, и творческих каких-то успехов. Мы, в принципе, не так часто, как раньше, но продолжаем общаться. Вот недавно я его видел там. Он приезжал к матери после очень долгого перерыва. Несмотря на тут на те там даже угрозы в соцсетях, которые там. Ну, у нас тут много людей с не совсем адекватной психикой, которые тут стращали ему. Ну, вообще это касается не только Чернецкого, потому что сейчас там вот это ж многие музыканты выразили свою точку зрения и теперь по разные стороны вот этих вот, так сказать, мифических баррикад, которые воздвигли политики. Я не знаю. Моя точка зрения такова, что нельзя нам не воевать, не ругаться, не матюкаться, а так друг на друга обливать. Мы же люди, мы же выросли все в одной стране. Ну да, вот это современное поколение. Я думаю, это больше от них исходит. Опять же, у них мозги молодые. Промыть мозги так легко. Особенно сейчас. Я не скажу, что я старик, но что-то я в жизни знаю и что-то видел. Поэтому я считаю, что надо оставаться просто человеком и разбираться в том, вообще, что вокруг происходит. А ругаться там с друзьями из-за того, что там они там кого-то поддерживают, а кого-то не поддерживают, это последнее дело. Поэтому я в этом плане не осуждал Чернецкого. Там, но опять же, есть там некоторые у него, это не заблуждение, я говорю, это его точка зрения, некоторые какие-то позиции, с которыми я бы не согласился. Но я не хочу с ним на эту тему даже разговаривать. Смысла нет. Есть, он там, может, он кое в чем там сам себе противоречит. Это же его жизнь. Он прожил свою жизнь. Проживает, то есть у него свой взгляд. Он старше меня, он там рос, он видел одно, я видел другое. Ну, в общем-то, мне не за что его ругать. Сашка для меня был, останется настоящим человеком. Я до сих пор люблю его, уважаю его творчество. И до сих пор на каких-то там встречах, там, пьянках я пою его песни.
Какая у тебя любимая песня?
А?
Какая у тебя любимая песня?
Его?
Да. Топ-5.
Топ-5? Да сейчас скажу. Ну, помнится мне в 90-х. Я очень часто пел. Ну, самая, наверное, любимая, она, кстати, есть в моем камбэке, она называется «Будь».
Во, у нас совпало.
Первый. Да, «Будь» — это, я не знаю, я уже не помню, с каких там я ее времен пою. Вот «Будь». Рок-н-ролльно. Там, если взять из совсем старых, если взять там ГПДшная, то я помню, очень любил песню «Россия». Есть даже там зафиксированный момент на квартирнике «Чижа», который я организовал у меня дома. А там мы играл, я тоже подыграл «Чижу» на басу и был перкуссионист. Но это уже после концерта, там было типа фуршетик.
Ага.
И есть видеозапись, где сидит там в усмерть, готовый «Чижу», так наклонясь головой, играет, но играет аккорды песни «Россия». Рядом сидит Коша там, а я самозабвенно там сминаю руками вот эту баночку с песком, там пою песню. Больно смотреть на тебя, «Россия» в 94-м году. Да? Ну вот эта песня, это, ну еще какие. Вот из лирических песен мне очень нравится «Холодный январь его не лечит». Это тоже из его раннего творчества. Ну и «Молодой капитан». Это вообще вещь, я не знаю, я же, мне она, я ее помню, я же, у меня отец военный, и его часто не было дома, и работа у него была опасная. Я помню, как мы его ждали, мама, мы были с братом маленькие, я просто, когда это услышал, вещь, ну, я ее так по-своему пережил, поэтому, если Сашка услышит, что я просто счастлив, что я поучаствовал в записи этой песни. Я очень ее люблю. Очень классная вещь. «Молодой капитан». Память его отца, да.
Знал?
Как бы вот.
Слушай, я мог вспомнить, я вспомнил, что...
Там можно вспоминать... Многое уже не помню, но вот то, что помню там.
Ну, про квартирник «Чижа» ты записывал вот эти квартирники?
Есть. Ее надо оцифровать. Есть видеокассета этого квартирника. Это их было два. Второго квартирника. Он был полуэлектрический. И есть аудиозапись. А перед этим он там просто под гитару был. И есть аудиозапись Чернецкого с Климом, аудиозапись.
Ага. Просто у меня мысль взрывать, я с Джарвиллом пообщался, у него там есть две записи чижовских концертов от винта.
А, ну это он играл, был у нас такой салон, да.
Да, я просто периодически после прослушанного кухонника «Чижа» у Чернецкого в 92-м году, «Чиж в усмерть пьяный» поет там, песни, которые через буквально там через какое-то время, через полгода станут.
А есть там песня «Она не вышла замуж»?
Нет.
Нету еврея?
Там он поет песню «Я сделаю свою партию» еще с периода ГПД.
А его Дзержинского.
Потом поет «Вечная молодость». Сейчас еще песен 6.
Ну, он там написал, я помню, «Шалалала» в том
числе. «Шалала», да. А, есть.
Ты был в этом городе первый, но он ее раньше чуть написал, в 92-м, наверное. Ну, хотя, если это тот год.
«Местечко-то и я старенькая». Это еще. Ну, еще песни 4. В общем, это, там была такая история, что я рекомендую, если там есть доступ ВКонтакте, но сейчас у меня нету доступа, у меня ВКонтакте она есть. Какой-то человек нашелся, который пришел там, нажал кнопку магнитофона, записал эту кассету, потом на заводе просто ее слушал. Там стружка залетала, поэтому некоторые треки там, ну там она еле заметна, но такое замедление местами, чуть-чуть, еле заметно. А в целом это очень слушабельно для меня атмосферно, вплоть до цитат там. «Чиж, как дела? Я пьяный в жопу». Ну ты ж хотел. Да, я хотел. То есть, прям такие, знаешь, очень...
Серега, уникальный человек. Я немного, вот тогда, какое-то время было такого не очень плотного общения. Ну и вот это в Санкт-Петербурге, вот это когда камбэк, я его немножко ближе узнал, вот как музыканта. Не, он отличный человек, вообще я был несколько раз у него дома. Такой вообще меломан страшный. У него там коллекция какая-то уникальная пластинок, если я знаю.
Есть легенда, что он купил именно новую квартиру только из-за того, что в старую не вписывались, некуда было складывать эти пластины.
А, ну может быть, да. Он на этом поведен, я знаю. У него, я когда пришел, я сам любитель большой музыки, я когда пришел, увидел эти там стены компактов, там дисков, пипец. Ну молодец, что. Чиж, да. Единственное, что хотелось бы от него услышать еще что-то новенькое.
Будет.
Будет, да?
Будет.
Хотелось бы. Он, наверное, у него был долгий период